Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз встречаемся в прямом эфире. Мы прямо такой, вот туда на камеру, прямой эфир. Я назвал его сегодня так, в таком милитаристском ключе, потому что сегодня проходит 8-й Рамштайн. То есть Рамштайн — это название базы военной в Германии. Там собираются министры военной обороны, там хороших так полсотни, там 55, я не помню. В общем, много стран, которые участвуют, ну, так или иначе, значит, помогают Украине в противостоянии агрессии российской. И там уже заранее объявили, что будет какое-то жуткое количество там всякой всячины и от самых разных стран, там и Финляндия, и Эстония, там, и, я не знаю, там и Голландия, и Канада, и США, и Британия, и Франция, в общем, там много всякого хозяйства. Вот, это отдельно там люди обсуждают. Вы знаете сами, я человек не военного такого плана, и военную тематику особо не... Ну, то есть я могу рассказать, что другие рассказывают. Ну, так как-то сам я никаких таких инсайдов у меня нет. Вот. И сегодня я бы сказал, почему я подумал, что вот мы вынесем это дело в заголовок. Потому что на кону не исключительно вопрос о том, будут ли там эти немецкие танки «Леопард-2», хотя, безусловно, вот как бы нужны, очень нужны, и Украина очень просит, и там есть миллион причин, почему надо было бы дать, и практически полное согласие между всеми союзниками, что надо было бы дать. Но вот уперлась, значит, в то, что Германия, которая ходит... Ну, понятно, так сказать, да, ходит с этим комплексом вины за Вторую мировую войну. И как-то вот так... Вообще Германия очень чувствительна к тому, что к поставкам вооружений в те или иные страны, что-то опять немецким оружием, там кого-то убивают и так далее. И, значит, и они говорят, что ну, мы сами не будем... И другим, как бы, вроде как не разрешим, поскольку нужно наше разрешение. Вот. По Европе вроде там говорят, что там 2000 этих леопардов, и там легко можно было бы там скинуться. И многие, 8 стран сказали, что с удовольствием дадут. Вот. Но вот Германия как-то, и Германия говорит, ну мы одни не можем, вот пусть значит, Америка даст, по-моему, там речь шла о 14 танках «Абрамс». И Америка говорит, вы что, ребята, Абрамс — это тяжелейшая штука, она требует ремонтной базы серьезной, то есть это абсолютно не, ну как сказать, не функциональная вещь. Да. Кроме того, Абрамс потребляет в 2 раза больше горючки, чем Леопард. То есть тоже надо ее привезти, завести, там, доставить к линии фронта и так далее, и так далее. Кроме того, что они не очень ремонтно способны. То есть, конечно, их можно ремонтировать, но условия хорошие нужны, которые в Украине просто нет. То есть, ну, короче, значит, с другой стороны, я вот вчера слушал, есть такой большой начальник, он был директором ЦРУ, а до этого генерал очень известный, там в Афгане прославился и так далее, Петраус его фамилия. И вот этот Петраус, он говорит, что ставки настолько высоки, он говорит, что мы понимаем нежелание нашего Министерства обороны связываться с этими абрамсами, их переброской там, и всем таким, но, говорит он, если уже для Германии это настолько принципиально, ну, в конце концов, ну, дайте 14 танков там горяния огнем, если это нужно просто для того, чтобы включилась Германия и накидали бы там эти много-много леопардов. Короче, очень много чего происходит, и на кону, в общем-то, не только танки, но как бы способность вот европейцев и американцев какое-то единство такое проявить, понимаете? Да, какое-то единство проявить. И вот, ну, вроде, они не говорят, что единство под угрозой, говорят, что мы абсолютно, мы едины, там никаких проблем и так далее, но вот насколько это все вот там пойдет, посмотрим. Да, ну хорошо, значит, давайте мы глянем, чего у нас там вопросы. Я просто объяснил, почему у нас тема сегодня такая. Вот, может быть, пока мы с вами будем разговаривать, у них там чего-нибудь дорешится, да? У нас все-таки мы обычно 3 часа болтаем. Вот, и, ну, поглядим. Если что-то будет, ребят, вы мне скинете, я не буду сам ходить проверять и комментировать на ходу. Еще раз, я не военный комментатор, обозреватель и так далее, и так далее. Я просто как человек, который, ну, как и все мы, да, следящие за событиями на фронте и так далее. Вот, просто я понимаю, что вот этот Рамштайн, он как бы ключевое такое значение имеет, очень важно, поэтому я вынес его туда. Ну что, смотрим, что вы пишете, друзья. Так, я напоминаю, что в принципе все, что мы тут обсуждаем, это идет от вас. Я так просто отзываюсь. Здравствуйте, Михаил. Как вы поддерживаете свои знания, чтобы преподавать актуальный материал? Александра спрашивает. Ну, ласточка, понимаете, когда вы какую-то там дисциплину преподаете, профессию какую-то особенно, да, то там есть как бы два как бы слоя знаний. Есть знание фундаментальное, а есть знание более конкретное. И надо сказать, что в тестировании перемены происходят гораздо медленнее, чем, например, там, скажем, в разработке. Да? То есть за последние там, вот, те 30 лет, что мы этим занимаемся, в разработке революция вообще произошла. В тестировании революции особой не было. Вот. То есть, понимаете, мы не меняли там 3 языка программирования, потому что мы, в общем-то, не программируем, да, вот в тестировании там черного ящика или даже там серого ящика нет вот таких задач, понимаете, поэтому ну, конечно, у нас были свои маленькие революции, вот когда мы начинали, было Windows 3.1, это был 94-й год, было Windows 3.1, потом на нас упала вот Windows 95, надо было подстроиться как-то под нее, потом там, ну, 98 так почти незаметно прошло, XP, да, вот XP, а потом интернет же появился, понимаете, значит, надо было как-то всех отправить на интернет и школу тоже перевести. Я помню, как вот я уроки вел там в конце 90-х, вот у меня телефонная линия была, и я на уроке втыкался в эту телефонную линию, чтобы что-то там показывать на интернете, понимаете, то есть естественным образом какие-то вещи происходят, и это неминуемо становится, сиюминутный материал неминуемо становится частью того, что ты делаешь. Но единственное, что мы не пытаемся впереди паровоза бежать, мы немножко сзади паровоза идем, потому что, чтобы мы что-то начали преподавать, это должно быть уже достаточно массовым. Понимаете, если оно не массовое, то мы не даем студенту сиюминутного выигрыша. Он же сейчас прямо вот идет на рынок, он должен получить что-то, что прямо сейчас востребовано. Вот. Ну и, конечно, мы же все время общаемся с менеджерами, которые практикантов берут для школы и так далее. То есть мы, ну я не знаю, там в течение месяца, может быть, там 3-4-5 человек, менеджеры из разных компаний, они что-то рассказывают там и так далее. Вот. И я сам не преподаю ничего такого, что требует вот находиться на переднем фронте. У нас есть ребят, которые работают в компании, просто работают и каждый день работают, а вечерком там могут там пару часов попреподавать. Вот они обеспечивают как бы вот эту поддержку переднего фронта. А я сзади. Я объясняю фундаментальные вещи. Понимаете, вот представьте себе там какая-нибудь геометрия. Да? Вот. Ну, мы не пойдем там к Эвклиду. Вот. Но я вас уверяю, что там, скажем, курс геометрии средней школы там, за последние 100 лет практически не изменился. Вот, ну, поэтому... Значит, тест-кейсы остаются тест-кейсами, баг-репорты остаются баг-репортами, и при том, что меняется, скажем, там, программное обеспечение, куда вы заводите эти тест-кейсы или баг-репорты, и, конечно, мы должны за этим следить, но суть баг-репорта же не изменилась, там есть информация, которую вы должны донести, иначе программист не сможет починить. Ну, поэтому то, что я преподаю, оно больше такого фундаментального плана, фундаментальные вещи – они меняются, но незначительно. Поэтому я послежу, у меня книжек много, я читаю, статьи, блоги, с людьми разговариваю там, и так далее, и так далее. Ну, то есть я стараюсь как бы соответствовать. Вот. Это несложно. В моем случае это несложно. А в том случае, где сложно, это преподают люди, которые работают в индустрии, и я никакими книжками не могу этого заменить. Надо работать в индустрии, чтобы этот материал принести в классную комнату. Мы всегда так работали. То есть всегда были люди, которые из индустрии приходят и преподают. Привет из Химок, нам говорят. Когда же уже буду передавать вам привет из США? Ну, это не в один день происходит. Я тоже вот не в один день в Америку приехал. Доброе утро из Сакраменто. Сакраменто, привет. У нас тут холодрыга. Вы, посмотрите на меня. Ну, это одна рубашка. Вот это вот воротничок с этой штучкой. Это все одна рубашечка такая. Но, знаете, тут в Калифорнии принято слоями одеваться. Вот, допустим, у тебя в машине лежит там сразу несколько слоев одежки. Ну, потому что горы, вот едешь в горы, там холодает, холодает, холодает. Или там спускаешься с горы, оно теплеет, теплеет, теплеет. Или вдруг там тучка, или вдруг что, к океану подъехал, там ветрило. Поэтому обычно мы в машинах таскаем несколько слоев одежки. Вот. И у нас нынче, я не могу сказать заморозки уж так в прямом смысле, но вот, например, сегодня мы пошли с Томиком гулять, да, я дубленочку одел. Вот на эту кофтулю флисовую одел дубленочку. Потому что холодно. Вот. А он тут на кресло мое залез и, можно сказать, кимарит тут. Его вчера Светлана обстригла. Вы, друзья, не представляете, вот такой мешок шерсти. То есть он у нас из медвежонка такого мохнатого превратился уже как-то более-менее в собачку. Так, из Сакраменто. Мы еще сегодня поедем в Санта-Крус. Света хочет поехать, пока не станет темно и холодно, потому что, когда станет темно и холодно, есть угроза того, что дорога подмерзнет, хайвей подмерзнет, там ледок появится. Поэтому мы вот сейчас с вами отговорим, сядем в машину, пока солнышко, солнышко есть. Вот, и рванем. А микрофончик поближе, говорят. Конечно, можно. Ну, конечно, можно. Так. Не знаю, стало лучше, нет? Добрый вечер, Михаил и чат. Всем привет из Киева. Смотрим. Вот, это хорошо. Смотрим, слушаем. Так, Михаил, огромный привет вам из Карелии. Бывал. Очень ждем видео с рецептом ферментации овощей. Я вас уверяю, что это уже мы делали. Надо просто поискать. Был период, когда Света очень увлекалась, и мы снимали. Как считаете, с США решен межрасовый вопрос? Была ли такая проблема в СССР? Спасибо. Понимаете, ни один вопрос в целом, да, он не решается никогда полностью, там, на 100%. Вопрос решается, ну, в какой-то степени. То есть надо понимать. То есть одно дело, когда зашкаливает что-то, там, и 90% людей там какую-то точку зрения имеют, скажем, несимпатичную. Вот. И другое дело, когда 10% имеют несимпатичную. Там осталось их 10%, 5%, 2%. Понимаете, ну, всегда кто-то есть. Всегда есть люди с какими-то предрассудками. Кто-то не любит черных, кто-то не любит азиатов, кто-то не любит из Индии народ, кто-то не любит евреев, кто-то не любит мусульман, кто-то не любит мексиканцев, или там в целом испаноязычных, там и так далее, и так далее. Это всегда было и всегда будет. Но, безусловно, вот я могу сказать, что я наблюдаю за те 30 лет, 32 года, что мы живем в США, безусловно, очень многие проблемы такого плана ушли на, ну, куда-то вот такое. Не то, что в небытие, но напряженность спала. Допустим, вот отношение к сексуальным меньшинствам. Например, вот когда мы сюда приехали, в начале 90-х тут большая буча такая была и так далее. И сейчас вообще никто внимания не обращает, просто пофиг, понимаете. Ну, то есть, наверное, есть где-то какие-то люди, которых с этого дела там колотят, но общество уже настолько привыкло, и, собственно, поколение же сменилось, да, за 30 лет. Вот то поколение, которое пришло, оно вообще внимания не обращает, ему просто реально пофиг. Вот. Что касается проблем черных и белых, наверное, есть места, где эти проблемы более актуальны, или, скажем так, места, где эти проблемы традиционно более острые. Вот там, где очень много черных, там, где там достаточно много белых, и вот они там вот как-то так вот. А в Калифорнии таких проблем никогда особо не было. То есть в Калифорнии никогда не было там сегрегации, никогда не было какой-то такой явной... Здесь не было рабства и так далее. Поэтому вот у нас тут... Ну, наверное, есть там люди отмороженные, разные есть. Но в общем и в целом в стране, я бы сказал... Когда уже Обама стал президентом, когда уже у нас, ну, нет таких должностей в государстве, которые бы не занимали люди, там, скажем, вот, да, с африканским прошлым, так сказать, с африканскими корнями. И у нас уже и госсекретарь была, значит, афроамериканка, и уже и там, сейчас у нас вот министр обороны. Понимаете, ну, невозможно, ну, со всех сторон. Уже не первый, кстати, министр обороны. Вот, поэтому... Ну, так как-то оно сошло куда-то, я не знаю. Наверное, где-то там еще урчит или бурчит, там, я, наверное, есть, да. Среди русских эмигрантов, например, очень-очень присутствует. Так, была ли такая проблема в СССР? В СССР как бы заложено было со сталинских времен, была такая концепция, что есть как бы некая титульная нация, вот такой великий русский народ. И есть примкнувшая к нему всякая мелочевка, которую этот великий русский народ милостиво крышует. У кого алфавита нет, или там какой-нибудь турецкий, там какой-нибудь, он ему, этому народу, алфавит даст, там, ну, еще что-нибудь даст, там, вот, от врагов внешних защитит, там, я не знаю что. Ну, то есть, но как бы было четко и понятно, что вот есть старший брат и есть по мелочи. И которые по мелочи, вообще-то, высовываться им особо не надо. Должны знать свое место. В быту, скажем так, бытовой расизм, бытовой антисемитизм, бытовое... На бытовом уровне пренебрежительное отношение к тем, кто, допустим, говорит по-русски с акцентом, тем, кто выглядит, ну, как бы не так, не славянско, да, то есть, допустим, там тюркские народы, народы Кавказа, вот, ну, вот это вот сколько хочешь, этого было много. Например, я вот помню в Молдавии, когда был, и там, вот среди русскоязычных, которые в Молдавии, ну, русских там, скажем так, условно, в Молдавии, значит, какое-то чудовищное было анекдотов о том, что молдаване тупые. И вот прямо тупые, как, я не знаю, там, такие тупые, вот как в Болгарии про габровцев, например, да, что они там такие туповаты. Поэтому оно было, оно присутствовало. Например, вот русские, которые жили в Прибалтике, да, они прибалтов иначе как фашистами не называли. Ну, то есть те их не любили за то, что они как бы оккупанты, да, они говорят, оккупанты, понаехали, они говорят, это фашисты. То есть, безусловно, оно как-то присутствовало. Присутствовало. Но еще раз, это не было тотальным, не то, что вот все люди вокруг были как-то, значит, ну, на эту тему. Я помню, мы жили в Москве в таком месте, когда я в школе учился еще, в Лефортово называется такой район, и там громадную территорию занимали общежития, значит, энергетического института. В энергетическом институте, там, ну, в этих общежитиях жили люди со всей страны, в частности, из разных стран, и африканцы там были, и там, и так далее. Вот я помню, шел со своим одноклассником, мы в кино шли, идем в кино, а впереди идет какой-то, значит, там африканец, ну, видимо, студент, там, я не знаю, там, или студент. И, значит, этот мальчик, который со мной идет, а нам было лет, не знаю, 10, может быть, вот так, 12. И этот мальчик, он тому, который... Он говорит, хочешь сейчас, говорит, вот черного, говорит, приколю? Я говорю, это как? Он говорит, вот смотри, говорит он. И кричит ему, а тот впереди метров, там, не знаю, 25. И кричит ему, эй, черножопый! Тот поворачивается и говорит, тебе чего, мальчик? Понимаете? То есть оно присутствовало. Я вот почему вдруг он таким словом? Знаете, когда я был, вот, ну тоже вот во дворе, где я жил, у нас, я не могу сказать, что все меня как-то, все подряд меня обижали за то, что я еврей. Но вот, например, один был мальчик, который когда он злился или что-то, он говорит, еврей, у него такая еще харя такая становилась поганая, и он говорит, еврей, знаете, как ругательство какое-то. А был другой мальчик, но он постарше, лет на 5. Вот когда началась война, 6-дневная война, там Израиль, Египет и так далее, вот он мне говорил, эй, Мойша, говорил он мне, езжай в Израиль, отечество в опасности. А отец у него полковником был. Отец был полковник. Я своему рассказал, мой был подполковник. Но это не важно, это я просто чему рассказываю, что и мой отец собрался, значит, там форму одел, ордена нацепил. Ну, вот они там висели. Вот, и пошел к этому полковнику разговаривать, значит, на тему воспитания подрастающего поколения. Тот потом прибегал, извинялся там и так далее. Ему лет 16 было. Поэтому оно было. Но, понимаете, кто научил мальчика 16-летнего, что вот евреи там это плохо? Кто научил мальчика вот этого Колю Кибиткина, который вот слово «еврей» говорил как ругательство? Причем надо сказать, что Коля сам, уж я не знаю, и фамилия Кибиткин, ну, не могу сказать, вот, какого происхождения, но во всяком случае и он, и его родители, и сестра у него красивая девчонка была, они были абсолютно монголоидные. Ну, то есть, вот я бы сказал, что, может быть, калмыки, там, я не знаю, но я не разбираюсь в этом, как бы, в тонкостях, но абсолютно монголоидная внешность, вот он, как русский человек, значит, мне говорит, еврей. Вот, поэтому странно, это было, это присутствовало. Буду передавать привет из США. Хорошо. Ну, еще раз, тогда время такое было, и сейчас как бы для этого меньше оснований, потому что сейчас ты, ну, можешь вот там, чего можешь, ну, давай, ну, делай что-то. Сейчас появилась возможность что-то делать. Тогда все было законсервировано, и как-то государством контролировалось так, что даже вот, например, скажем, автомобиль, грузовичок такой маленький, да, знаете, грузовичок не продавалось населению, потому что вдруг у тебя появятся нетрудовые доходы. То есть, знаешь, нетрудовые, там кому-то что-то перевезти. Это же труд, казалось бы, но это же, не, значит, трудом являлось только то, что от государства. А если ты лично хочешь где-то подработать, это уже халтурщик, это шабашник, это какие-то нехорошие слова к этому делу и так далее. Так что я думаю, сейчас гораздо больше у людей возможности заниматься собой, а не тем, чтобы кого-то там хейтить. Да. Идем дальше. Значит, в Google уволили 12 тысяч сотрудников. Ну, по крайней мере, сказали об этом. Что думаете, зачем и почему? Вы знаете, вот сегодня, я не помню где, я с утра обычно смотрю разные новостные там, источники, вот не могу сказать где. Но большой был материал такой, видео, там текста мало было, там видео было, о том, что хайп такой постоянно присутствует, что вот именно в Кремниевой долине прямо увольняют, как я не знаю, что увольняют и так далее, и так далее. Да, и говорят примерно то же самое, что я вот в том видео, которое недавно снимал, что уровень безработицы настолько низкий и жор на людей, которые хоть что-то знают, настолько высокий, что вот эти вот разговоры об увольнениях не отражают состояние рынка труда. Понимаете, да? То есть, одно дело, когда у тебя там, допустим, 1 000 000 безработных, и к ним добавилось еще 100 тысяч. А другое дело, когда у тебя дико не хватает, допустим, 500 тысяч человек, нехватка, да, нехватка работников 500 тысяч, и на рынок выбрасывают 15. И думаешь, ну все, сейчас рынок рассыпался, понимаете? Поэтому с точки зрения хайпа, с точки зрения того, чтобы больше кликов там или там рекламу подороже продать, ну, конечно, это такая тема, что вот конца края ей нет. А так, в общем. Почему все говорят о леопардах? Других танков нет? Ну, на самом деле, в Украину поставляются и другие танки тоже. Но леопард – это танк такой прорывной, да, то есть, ну, если вот там до Мелитополя, значит, там 84 километра, да, и нужно там добраться до Мелитополя, то нужны танки, которые можно пустить на прорыв, причем в определенном количестве. Да, вот Залужный там говорил, что дайте мне 300 танков, 500 там этих БМП, и я возьму этот самый Мелитополь. Вот ему дали уже эти там 300 танков, кроме вот, вот этих леопардов. Но в принципе танки нужны для того, чтобы прорывать линию обороны противника. Да, другое дело, что когда, скажем, Украина и вообще какая-то страна находится в обороне, то задача обороны, оборонительной операции, состоит в том, чтобы измотать наступающего противника, лишить его возможности наступать. Потому что если возможность наступать присутствует, а вы в это время начинаете делать свое контрнаступление, то там хрен знает, что возникает. Поэтому обычно сложные сценарии такие непрогнозируемые. А тут, значит, измотали, они уже наступать больше не могут, тогда пошли в прорыв. И вот тут нужны вот эти танки. Там, представляете, идет танковая армия, или хотя бы бригада, или там корпус, понимаете? И он прорывает оборону на каком-то участке, там на броне или там за броней идут, там, не знаю, еще там 5 тысяч, 10 тысяч. И понеслось, понимаете? Вот, поэтому как оружие прорыва. Вот эти вот танки, не только для обороны, танки в обороне тоже работают, но просто давать или не давать вот эти танки, это же упирается в вопрос о том, как видят западные союзники, как они видят окончание войны. Я вот там час назад послушал британского одного дяденьку, который аналитик по этим делам, и он говорит, что среди западных союзников нет единого видения того, как война должна была бы закончиться. То есть, безусловно, надо дать оружие, чтобы Украина могла себя защитить, но вот, например, дать ли столько оружия, чтобы можно было совсем победить, и как будет выглядеть эта победа, и так далее, и так далее, и пошло, и поехало. И не, они, он говорит, нет единства. Вот они как-то непонятны. Поэтому давать ли, например, оружие прорыва, оружие наступательное. Вот эти самые «Атакамс», тоже ракеты, значит, получается такая история, что они там на 200 километров там летят, допустим. Но если иметь этот «Атакамс», то фактически можно снести все военные объекты, которые там так или иначе представляют интерес в Крыму. То есть весь Крым покроется. Еще и по мосту Керченскому долбануть можно, чтобы совсем затих. Я уже не говорю про там вот этот коридор наземный, который вдоль Азовского моря идет, и так далее. Полностью, понимаете? То есть полуостров превращается в остров, на котором вообще ничего не осталось из военного. Но вопрос, давать или не давать? Вот, а если дать, то что тогда будет? А как тогда Россия ответит? А не будет ли там ядерного удара? И, понимаете? И вот у них нет единого видения сегодня о том, как война должна закончиться. Безусловно, как продвижение есть, динамика есть. Да? Запад, если сравнить с тем, как они там 11 месяцев назад, они думали, что там 3 дня, может быть, там 2 недели и все, да? По сравнению с тем, что они сейчас говорят и делают, и думают, и понимают, это как будто 100 лет прошли, понимаете? В сознании у них перемены. Но тем не менее, вот есть вещи, которые они... Вот. Если бы они сказали, мы играем на победу, они бы сказали, значит, нам нужно оружие, которым можно долбануть. Не то, что там Крым, понимаете, а там уже и Москва с Питером превращаются в такие довольно аппетитные цели и так далее. Вот. Но они же так не пришли к этому. Да? Поэтому, то есть вопрос о леопардах, это в большей степени вопрос о том, как союзники видят окончание войны, к чему должно прийти. Как помочь человеку, который с белорусским протестов 2020 года не может взять себя в руки, начать искать новую работу? Так надо уволиться с той, которая есть. Пока у вас работа есть, вам туфли не жмут, правильно? Вот и все. Какую книгу советуете прочитать, чтобы научиться выходить из зоны комфорта? Ничего себе. Я, честно говоря, не считаю, что из зоны комфорта нужно именно выходить. Я это по-другому формулирую. Я говорю, что человек по мере того, как он развивается, а мы все развиваемся, и уже развились, да, там, если сравнить с тем, какими мы были там в 3 года, например, там, или в год, мы все время развиваемся. И развитие, если иначе сформулировать слово развитие, то есть, а что такое развитие? Развитие – это когда ты включаешь в свою зону комфорта все больше и больше новых вещей. Развитие невозможно без того, чтобы осваивать что-то, чего еще не было освоенным вчера там, или там, позавчера. Поэтому мы все время что-то добавляем. Оно входит потихоньку в нашу зону комфорта. Зона комфорта расширяется. Выходить из нее никуда не надо. Никуда не надо. Другое дело, что бывает лень, бывает влом, бывает там, я не знаю, еще что-то бывает. И мы не хотим ничего делать, чтобы вот включать зону комфорта больше, больше, больше чего-нибудь. Но выходить из нее не надо. Это, понимаете, зона комфорта, это не то, что ты из нее выскочил, там, пошел, убил кого-то, потом вернулся обратно, и тебе снова комфортно. Понимаете, вот так некомфортно было убивать, а сейчас вернулся, и вроде, так вроде, снова комфорт. Вот, поэтому надо включать все время новые и новые вещи. Учиться этому не надо, вы это всю жизнь делаете, и я, и мы, все, вот любой человек, который сейчас нас слушает и не слушает, он все время это делает естественным образом. Это вопрос мотивации больше, да, это вопрос, зачем оно тебе нужно, например, да, или, скажем, что вы готовы отдать, так сказать, за то, чтобы получить что-то, да, ну, отдать не в смысле деньгами, хотя и деньгами тоже бывает, но временем, там, скажем, сфокусироваться, там, отказаться от чего-то менее важного, вот это вот прокрастинация, опять же, и так далее, ну, просто надо захотеть очень, и все. Почему все... Да, леопарды мы уже посмотрели. Здравствуйте. Мы с женой расходимся во мнении. Я уже испугался, что расходятся. Во мнении. Стоит ли делать вазектомию? Так. Господи, я, честно говоря... Сейчас я пойду почитаю. Не знаю я про ваши вазектомии ничего. Сейчас... Мне это слово не знакомо. Я почитаю. Может, вы шутите тут как-то. Посмотрим. Вазектомию мужу. Так, пошли смотреть. Мужская стерилизация. Осуществляемая хирургическим путем. Обеспечение временной бесплодности мужчины. Процедура безопасна, проста, высокая эффективность. Ну, а что, нормально. Я знаю, в Америке очень многие так, в общем... Делают, да. Когда человек говорит себе, все, я больше, я, так сказать, закончил с этим вопросом, делают, да. Здесь я... Тут еще, видите, от возраста жены зависит, понимаете, там, если жена еще вполне такая, ну, как-то сказать, условно, плодоносящая, да, в состоянии забеременеть там и так далее, это один вопрос. Если там жена уже постарше, вот мне, например, что у меня Светке там 65 лет, зачем ей? Это, она не боится. Вот. Так что я не вижу, почему нет. Я совершенно нормально отношусь. Я победитель лотереи DV2023. 23. Анкету DS260 я отправил в мае 22 года. Статус моего кейса at NVC. Вопросительный знак. Нужно ли мне получать номер кейса и receipt number? Как получить мне эти номера? Ну, вопрос хороший, просто я понятия не имею. Вот, как сказать, вот я как чистый лист бумаги. Михаил, приветствую вас. Медицину в США многие недолюбливают, да, я в том числе. Она дорогая. В частности, вызвать скорую стоит $5000. Ну, что-то вы, мне кажется, перебираете насчет 5 тысяч. Ну, неважно. Это правда? Идут ли речи о реформах в этой сфере? Есть определенная система. Так? К ней много нареканий, к этой системе. Кроме того, динамика в этой системе не очень симпатичная, потому что она дорожает, дорожает, дорожает. Конечно, и технологии развиваются, и лекарства новые появляются, и все это имеет место быть, но она действительно как-то быстро дорожает. Дорожает она не из-за того, что вызвать скорую стоит 5000 долларов. Потому что у людей есть страховка. Никто 5000 долларов из кармана не платит. Но страховки дорожают. Вот я вам могу сказать, что в конце 90-х, ну, грубо говоря, 22-23 года назад, у нас было много народу, работников, которых мы привозили по рабочим визам, человек 20 одновременно у нас было. Вот на визе H1B, они приезжали в основном с семьями, с детками. Я могу сказать, что, да, я понимал, что у них одна зарплата, я понимал, что у них так как-то с деньгами напряженно, поэтому покупал страховку такую, чтобы не было больше расходов никаких. Ну, вот просто страховка есть, все покрыто. Чтоб, значит, там с минимальным deductible, там типа $10, там, ну, такого плана. На всю семью, там, ну, полностью. Я и не брал с них никакого, чтобы они там вкладывали. То есть, сколько страховка стоит, я платил от компании. И у нас была хорошая компания, Этна, очень хорошая страховка была. $500-600 на семью в месяц. На семью 3-4 человека. $500-600. Понимаете? Вот. Мы со Светланой, перед тем, как на Медикер пошли, то есть перед выходом на пенсию, да, значит, у нас была страховка, мы платили 3000 в месяц на двоих. На двоих 3000 в месяц. Я просто вам объясняю. Но, правда, мы платили как бизнес. Мы не платили как частные лица. Но, ну, тем не менее, вот такая цена страховки. Да, но я же там тоже за них платил $500-600 как бизнес, кстати. Значит, история такая, что дорожает. Ну, да. Вот. Если у вас страховки нет, или вы делаете что-то, что страховка не покрывает, тогда отдельный разговор, да, может стоить там дорого. У нас был случай, когда мы вызывали Свету там где-то по скорой куда-то там забрали. С нас взяли тогда что-то там типа $1000 или $1200. Это, правда, было там сколько-то лет назад. Может, оно выросло до 5, я не знаю. Но еще раз, страховка оплачивает скорую в каких-то ситуациях, в которых, ну, нужно было вызвать скорую. А если эта ситуация не соответствует, а вы вызвали, тогда сами платите. Ну и так далее. Вот, поэтому система сложная. Если вы будете слушать блогеров там каких-то, которые вчера приехали в страну, и системы не знают, или, допустим, их задача состоит в том, чтобы создать хайп, и чтобы дурачки пришли от этого хайпа там, там вот что-нибудь такое, как плохо жить в Америке. Там, знаете, поэтому этого дерьма тоже много. Так что, ну мы живем, вот смотри, вот я вчера, кстати, был, вчера мы пошли, нашли кардиолога и записались к нему. Месяц надо было подождать, но это первый appointment, первый раз. Вот, месяц надо было подождать, и молодой парень, не знаю, лет 30, может быть, и хороший, симпатичный. И он говорит, что пришли? Я говорю, ну, ситуация такая, что мне 66 лет, у меня диабет второго типа, и я хочу, сказать, чтобы меня присмотрели, да, чтобы так, никаких проблем у меня нет. И давление вроде нормальное, там, и как бы кардиограмм, все хорошее. Но просто, что сказать, надо быть под присмотром. Случись чего, у меня есть врач. А представляете, вот случись чего, а врача нет. Вот, поэтому я пришел, там страховка платит. Он мне выписал направление на такое сканирование, знаете, когда смотрят, нет ли отложений кальция. Значит, там в сосудах там и так далее, значит, выписал мне. И мы еще не знаем, покроет страховка, не покроет страховка. Если не покроет вдруг, то если делать у нас, говорит, там большой комплекс, он говорит, если делать у нас, это будет стоить $500, но вы можете пойти вон там через дорогу, есть другой, там стоит 150. Я говорю, ну хорошо. Так я еще не знаю, покроет, не покроет. Поэтому есть врачи, есть лекарства, есть аптеки, есть. Ну, живут же люди, ну, вы сами подумайте. Я вам другое скажу, что я не знаю, сколько там у вас медицина ваша стоит, где вы там живете, может, она вообще бесплатная и так далее, и так далее. Я нашу, ту, которая есть, со всеми ее недостатками, не променяю на вашу никогда. То есть да, даже как бы сама мысль об этом, это как вот в кошмарном сне проснуться. Михаил, прокомментируйте, плиз, идею республиканцев отменить все налоги и вместо них ввести единый налог с продаж в размере 23-30%, называется справедливое налогообложение. Байден заявил, что против. Я не слышал такого. Ну, то есть, как бы сказать, если бы это вдруг стало чем-то, ну, как сказать, приближающимся к реальности, то я бы пошел, почитал, посмотрел и так далее. А обсуждать всякий бред, просто потому что какой-то человек там сказал бред, а дальше все подхватили этот бред, и даже Байден был вынужден там ответить на этот бред и так далее, мне неинтересно. Идея вот в чем. Значит, налоги, люди платят налоги, корпорации платят налоги, поступают деньги от таможенных сборов, всевозможных, ну, сами понимаете, там разные есть источники. До Первой мировой войны вообще не было подоходного налога. Все деньги в казну поступали вот от таможенных дел. Но началась война, там ввели налог типа там 1.5%, и вот уже 110 лет прошло, там 108, и вот им все, им это нравится, они все повышали, повышали, опять повышали, снова повышали. Ну, дело не в этом. Значит, никакое налогообложение не является универсально справедливым, потому что нет универсального понятия справедливости. Люди, у которых бабки есть, они вам скажут, что справедливо им снизить налоги, потому что они свои деньги вкладывают в производство, и, значит, чем больше у них останется денег, тем больше они вложат в производство, тем самым создавая рабочие места для тех, кто вот пусть налоги и платит. Поэтому, а те, которые налогов вообще не платят, а это половина страны, у нас сегодня 50% населения, может быть 49%, не платит налогов в принципе никаких. Понимаете, да? Это бедные, это пенсионеры. Вот. И, а 1% населения, о справедливости, 1% населения, вот я в этом проценте, значит, платит половину всех налогов, которые собираются в стране. Как вам нравится? Половину. Поэтому какое вы хотите справедливое налогообложение? Чтобы вот я, например, платил меньше там, раз в 10, а все остальные платили бы больше раз в 5. Ну вот как вы понимаете справедливое? Здравствуйте. Я правильно понимаю, что когда вы приехали в США, Светлана подавалась подряд на все работы. Но она не подавалась на все работы, даже близко такого не было. Не боялись, что раскусят, что, возможно, опыта и знаний для работы немного не хватает. Светлана подавалась на работы, связанные с тем, чем она занималась в Москве. Она говорит, я кандидат педагогических наук. Ну, там, типа, PhD, да, местный. Вот, я, значит, хочу работать в каких-то там учреждениях. Но она, у нее там педагогические науки такие были связаны с профессионально-техническим образованием. То есть она, в принципе, могла бы работать, допустим, в большой корпорации, ну, типа вот там Intel, например. А в Intel есть отдел обучения какого-то профессионального. И она могла бы вот в этом отделе, например, работать, а там они всякие курсы дают, деньги оплачивают и так далее. То есть вот такое вот, например, что-нибудь. Вот она такую работу искала. Вот, поэтому и ее очень хорошо звали на интервью. Исключительно хорошо. Она, правда, что делала? Она звонила в контору. Ну, там, допустим, объявление в газете. Она звонит в контору и говорит, пришлите мне, пожалуйста, job description. Это был там 90-й год, 91-й. И в то время не было имейлов, не было там, ну, ничего, кроме почты обычной и телефона. Вот, она звонит, пришлите мне, пожалуйста. Ей присылают в конверте. Там через пару дней приходит, она под это, то, что в конверте, составляет резюме, прямо вот один-один, так чтобы совпадало все. Вот, и посылает. Ее приглашают. Ее приглашали просто, ну, сказочно. Ее не брали, потому что она никогда этим не занималась, понимаете? В американском смысле она этим не занималась. То есть они видели резюме обалденное человека, который, ну, просто вот, а еще и PhD. И они говорят, надо поговорить. А дальше получалось, что надо ее всему этому научить, понимаете? Вот, и, ну, то есть она нашла одну работу и вторую работу, не то, что она там не находила работу, но в конечном счете вот она так переключилась на тестирование, потому что вот эта жизнь ей не очень нравилась, вот такая. Добрый день, у вас есть в открытом доступе материалы по тестированию на английском языке? Полного курса у нас нету. У нас есть канал на YouTube, называется Portnoy School, как-то он там так называется, и там есть какие-то материалы с каких-то уроков. Вот. А у меня... Что-то он тут... А, это пришел... Томми, иди сюда, малыш, иди ко мне. Пришел тот самый работник, садовник. Они тут убирают участок. Вот, Томми, ты мой сладкий. Иди, я тебя покажу нашим зрителям. Иди сюда, мальчик. Вы, друзья, вы сейчас увидите, что сделали из нашего медвежонка. Ну, то есть, мы что сделали? Света сделала. Что Света сделала из нашего медвежонка? Иди ко мне, мой сладкий. Иди сюда, хороший. Ты такой был пушистый. Ты вот такой, он был пушистый, друзья. И прямо вот вместо медвежонка мы получили собаку. Ну, почти кошку. Почти кошку. Такая большая кошка. Ходёхай. Он немножко так... Ну, иди это, покемарь, что ты это спрыгнул-то? Давай, малыш, иди, иди. Отдыхай, отдыхай. На дачу поедем. Тут будешь еще напрыгаешься там. Да, возвращаемся, значит, к вашему вопросу. Материал. Значит, есть канал, он называется у меня SQA Webinar. Ну, давайте я, может быть, действительно раз такое дело, подскажу вам мой, вот. Значит, Томми, значит, YouTube. Ой, сейчас, секундочку. YouTube. Вот у меня один называется Portnoy School. Вот смотрите. Portnoy School. Но я там очень давно ничего не добавлял. И как-то вот он у меня немножко заброшенный. Но если мы посмотрим на видео, которые там есть. Ну, кое-чего есть. Кое-чего есть. На английском. Ну, давайте в самое начало, если мы уйдем куда-нибудь туда. В самое начало. Да, кое-чего есть, кстати. Кое-чего есть. Значит, я тебя посмотрю. Это я молодой еще был, смотрите какой. Вот, 15 лет назад. Вот видите, первое видео 15 лет назад. Мать честная, это же 2008 год, наверное, да? Да. Ну, это все на английском. Это все на английском, на английском, на английском. Вот. 12 лет назад на китайском телевидении интервью давал. Да, чего только нет на свете. Да, это вот... курс, который я в 2011 году я начал вести онлайновый курс, это было, сейчас я думаю, наверное, это то, что это по-русски, наверное, вел, да? Онлайн, сейчас, не уверен. Онлайн, а, нет, онлайн-тренинг, это мой основной курс, я его вел на английском. Вот это вот первый раз я когда вел курс в 2011 году, в мае 2011 года, видите, 290 тысяч просмотров. Вот он пошел, первый урок, второй урок, ну и какие-то вырезки, там нарезки из других уроков. Вот у нас есть Яна Мурза, это я только первый урок повесил, остальные спрятал, что ли, не знаю. Ну, есть какой-то материал, немножко там про сиквел, да, вот тут вот ведет этот самый Давид, ведет. Там 4 урока, все много просмотров, вот там 480 тысяч там посмотрели. Вот. Все на английском. Абсолютно все на английском. Вот Яна. Test Planning, Test Documentation. Очень хороший, очень сильный материал. Там они по полчаса примерно, там 7 кусочков. Это урок был на 4 часа, я его потом порезал на кусочки. Так вот, вот то, что Яна ведет, очень-очень мощный, хороший кусок. Вот я вас уверяю. Вот. И по Agile у нее очень хороший tutorial, тут два урока, вот раз и два. И потом начинается вот этот вот... где он там у нее? 3-7. Ну, в общем, найдете. Она все, все тут висит, ничего не спрятали. А это что такое? Сиквел. Ну и последнее, это мне, это я даже не знаю, картинку я не знаю, откуда взял. Наверное, 11 месяцев назад. Наверное, тоже на английском. Ну, то есть, еще раз, полного курса нет. Но какие-то фрагменты, кусочки есть. А если, например, не Портнов School, а у меня есть еще такой SQA Webinar. Ну-ка, давайте посмотрим. Это такое место, где я складываю, да, SQA Webinar, где я складываю записи для студентов, и они в основном закрытые, ну, потому что у студентов есть ссылка, и по ссылке можно посмотреть. А без ссылки тоже я кое-что, значит, вывешиваю. То есть тут довольно много всякого. И немножко по-русски есть, но и по-английски есть. Вдруг в какой-то момент я думаю, пусть висит. Вот там, допустим, да, оно висит. Вот тут и по мобилкам есть, и что-то тут по-русски даже есть. По-английски, по-русски. Вот есть такой. Там бывает, бывает. Вот я начинал класс 6 сентября. Вот у меня первый урок тут есть. Что-то 2 месяца назад что-то повесил. Смотри-ка. SU3 это группа, которая утренняя наша идет на европейский рынок. Это веб-драйвер с Python. Там. Ну, я не знаю, ну посмотрите. Во всяком случае, это вот два ресурса, которые у меня есть. Есть еще один, который... Job Interview Tips. Когда-то я там вывешивал сюжетики по поиску работы. По поиску работы. Давайте глянем, что тут есть. Вот всего ничего. Но они такие, как бы, ну, давно сделанные, но актуальные. Вполне, вполне актуальные. Так вот. Если вдруг вам хочется... Ну, это в моем исполнении, там, как бы, на английском, да. Так, все, друзья, мы возвращаемся к нашему светлому образу. Чем принципиально отличается курс на кампусе от курса онлайн? То, что называется вот это target audience, целевая аудитория, да, значит... Онлайновый курс предполагает, что человек может сам заниматься. То есть вы ему даете какое-то направление, которое он получает в классе, и дальше он довольно много часов занимается. Я вам так объясню. Допустим, вам нужно для того, чтобы освоить профессию, 500 часов. Ну вот, не то, что лично вам нужно, но так более-менее, так сказать, среднее по больнице, нужно 500 часов. У вас есть два пути принципиально. Путь первый. Вы берете такой курс, как вот, допустим, у меня, онлайновый, и там 100 часов вы с преподавателем работаете. Но 400 вы должны сами позаниматься. У вас есть домашние задания, у вас есть проекты. Вы там будете там писать свои тест-кейсики, будете там баг-репортики писать, там еще что-нибудь будете делать. Значит, 100 часов вы с нами, а 400 сами должны. Другая схема. Вы говорите, я... 250, или я там 300 часов я с преподавателем в группе, а 200 я уже сам. То есть все равно нужно самому что-то тоже делать. Вот, но уже другой расклад. Тогда получается, что на вас нужно больше времени. Больше того, если вам нужно как бы больше времени с педагогом, обычно это не то, что вот лекционный материал, где там аудитория 1000 человек, просто все слушают. Обычно, если вам нужно больше внимания, вам больше нужно личного внимания, индивидуально. Поэтому, скажем, если в онлайн-классе я могу, ну вот у меня сейчас группа идет, я не знаю, там человек 180 уже оплативших, но может быть там будет 200, да? Вот, значит, там 200 человек. Вы не можете рассчитывать на много индивидуального внимания. Какое-то да, но много нет. в классе на кампусе не будет 200 человек, там будет 50. Вот. А если вы еще живьем придете на кампус, у нас как бы самая ценность кампуса, это когда вы пришли в аудиторию. Там будет сидеть, там, может, 15 человек, но там преподаватель, значит, вы перед уроком, на перерыве, во время урока к вам могут подойти, или вы можете что-то спросить и так далее, и так далее. Это кардинально как бы отличает от того, что вы сидите вот где-то издалека еще слушаете. У вас тут на телефоне у вас ТикТок, значит, там у вас дети кричат, значит, под окном вот там, значит, дворник что-то убирает, вы ничего не слышите, и пошло, и поехало. Понимаете? Совершенно другой уровень концентрации, проникновения и так далее. Соответственно, он будет дороже стоить, так? То есть там часов больше, народу в аудитории меньше. Вот, соответственно, вам это дороже будет стоить. Вот, по-моему, Луиза делала видео с Олесей. Она на Инстаграме стрим, они делали стрим. И там Луиза сказала, что увеличивается цена там с 5500 на основном курсе там до 6. Вот. Я знаю много всяких там буткампов, но не один, скажем так. Больше, чем пара-тройка. Где они эти 6 тысяч брали и 2 года назад, и 3 года назад. Я уж не говорю про американские, которые за такой курс возьмут и 10, и 12. Просто такие этнические, они подешевле. Вот, поэтому, ну да, оно дороже стоит. Вот. Кроме того, на кампусе включено в программу то, что у нас стоит $500. То есть это шестинедельный такой буткамп. Ну, как бы практика такая производственная. У нас своя собственная есть. Вот. И да, на кампусе оно включено в эти 5,5 там, или там, 6 тысяч. А у нас, если ты хочешь, ты можешь вот, за $500... Можно на кампусе. Наши онлайн-студенты могут на кампусе тоже брать. Там, по-моему, долларов 700 им стоит. Это очень как бы эффективная штука. И на кампусе есть еще и практика в реальных компаниях тоже. Ее сейчас нет так тотально много, как было когда-то, вот до пандемии, когда просто компании местные их подбирали, просто приходили. У нас на кампусе каждый день там одна, две, бывает три компании интервьюировали одновременно. Представляете? Ну там по очереди, но я имею в виду, что в один день. Все время ходили, ходили, набирали. Вот. Сейчас этого меньше, но тоже присутствует. И сейчас уровень подготовки студентов ниже, когда они в онлайне учатся, нежели когда они на кампус вот, ходят физически в классе сидят. Это как бы все, мы все констатируем, что, конечно, вот такое живое присутствие создает гораздо более высокое качество результата. В этом разница. Ну, так я. Как я ее объясняю? Я же когда-то создал онлайн-курс, да, я когда-то создал кампус, там, 28, там, с половиной лет назад, а почти 12 лет назад, в мае 2011 года, я сделал онлайн-программу, вот, которую я сейчас веду. Вот, я же специально сделал одну и имел другую, и как бы я понимал, зачем я это делаю. Но в тот момент основная причина была дать что-то людям, которые не могут приехать. То есть у нас был кампус, и приезжало много народу. На кампусе, ну, допустим, на 500 студентов, которые за год проходили, допустим, 120-130, были приезжими. Они, я даже не говорю под приезжими, там, не имею в виду Сакраменто, который тут в двух часах езды, но я имею в виду подальше. Если из Калифорнии, то, допустим, Сан-Диего и Лос-Анджелес. Если не в Калифорнии, то откуда хочешь. Это и Нью-Йорк, и Сиэтл, и Майами, там, и... Ну, правда, вот... Откуда угодно приезжали люди. Да, но не все могут приехать. И расходная часть, и семейные дела. И я сделал тогда вот тот онлайновый курс. Сейчас из-за пандемии вы можете кампусный курс тоже брать удаленно. Да? То есть вы сидите в Zoom, и вы видите, там на кампусе сидит там 15 человек в классе, и еще, может быть, там 40 вместе с вами в Zoom присутствуют. Да? То есть не надо приезжать. По большому счету, можно сказать, что пандемия дала серьезный толчок такой в позитивную сторону операциям на кампусе, потому что если раньше там были только либо местные, либо приехавшие, то сейчас там большинство студентов это люди, которые где-то далеко. Так что, которые никуда приезжать не надо, вот они там в Zoom присутствуют. Как хочется быть таким же нужным, полезным в этой жизни, как вы. и получать от этого удовольствие. Это вопрос обстоятельств. Понимаете, просто так случилось. То есть, как бы правильный человек в правильном месте, в правильное время, и понеслось, и поехало. Вот, поэтому даже я не знаю, что тут сказать. Но если у вас есть такая задача, то вы можете ее легко порешать. Но тут, понимаете, вопрос в чем? Все-таки вам же нужно кушать, там, и за квартиру платить, или там домишко прикупить, там еще что-то. Поэтому, значит, у меня это получилось, потому что я работал инженером и хорошо зарабатывал. То есть я все свои потребности обеспечил. И тогда я в свободное время начал вот этим заниматься. А потом оно росло, 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 выросло. И я уже смог тогда, я сказал себе, так я тогда с работы уйду, что я буду там. То есть то, что мне больше было для души, да, оно разрослось и создалась возможность просто этим заниматься на постоянной основе. Поэтому, но я сразу делал то, что мне хотелось делать. Я любил делать, да, преподавать, там что-то такое, с шашкой там на коне куда-то нестись, там народ из пустыни египетской выводить. Вот. Но должны быть обстоятельства внешние, которые позволяют вам это сделать. Потому что очень много людей, которые могли бы сделать что-нибудь такого рода в своей жизни, они просто не могли. Они должны были обеспечивать семью, они должны были, там, я не знаю, ухаживать за мамой больной или, там, я не знаю, платить элементы там, от трех, детям от трех там, предыдущих браков и так далее, и так далее. Они просто не, у них не было критической массы для прорыва. Вот так, так бы я сформулировал. Исходя из опыта. Это просто случилось так со мной. Не то, что я к этому шел, и шел, и что-то такое получилось. Исходя из опыта, что можете посоветовать франшизу или бизнес с нуля свой? Я знаю, что во франшизе нельзя самореализоваться, но речь о более безопасном пути. Не могу сказать, насколько точная информация, но был я на одном семинаре. А, я вам скажу, семинар был по сетевому маркетингу. То есть надо отнестись так с некоторой критичностью. И там сказали такие слова, которые меня удивили, но я не знаю, правда это или нет. Речь шла про такой франчайз, как Макдоналдс. И они сказали, что в Макдоналдсе треть Макдоналдсов зарабатывает деньги, треть Макдоналдсов стоит на месте и как бы вот только сама окупается, и еще треть Макдоналдсов теряет деньги. Вот, то есть насчет безопасности франчайза, понимаете? Вот. Кроме того, я не думаю, что вы не можете самореализоваться в франчайзе. Выбирайте такой франчайз, которым вы можете самореализоваться, чтобы вам хотелось этим заниматься, чтобы у вас, чтобы вы каждый день там бежали на работу, как на праздник. Почему же это нельзя в франшизе этой самореализоваться? Я не вижу это так именно. То есть выбирайте то, что хотите, делайте. Делайте на здоровье. Посоветовать я не могу. Почему? Потому что я не знаю, во-первых, этих франшизов, какие бывают. Во-вторых, я про вас ничего не знаю. То есть что-то вам хорошо зайдет, а что-то не зайдет. Понимаете? Но обычно, когда вы берете какую-нибудь такую франшизу, вы больше занимаетесь менеджментом, администрированием. Вот, допустим, вы можете купить там франшизу парикмахерскую. Это не значит, что вы будете стоять с ножницами и работать как парикмахер. Вот у меня с Олесей, которая там стилист там, и все дела, у меня периодически с ней разговоры возникают, потому что она тяготеет к чему-то такому большему, чем своими руками что-то делать. Ей нравится работать своими руками, понимаете? Ей нравится, она балдеет с этого. Она получает с этого удовольствие. И я ее спрашиваю, а ты уверена, что тебе еще что-то хочется больше, потому что ты же явно на своем месте и явно ну, ты кайф с этого ловишь? Она говорит, ну нет, но хочется же чего-то еще такого. И вот мы с ней там, когда на эти темы беседуем, значит, если ты хочешь зарабатывать много денег, ты не можешь сам стричь, ты не можешь сам там гвозди забивать, понимаете, ну там строителем работать и так далее, ты должен уже организовывать бизнес. Иначе ты должен нанимать людей, которые непосредственно что-то делают, а уже сам... Я, возьмите на меня, да, я сам веду уроки. резюме делаю, там что-то такое рассказываю. Я занимаюсь какой-то работой, на которую в любом нормальном бизнесе, таком как мой, кого-то наняли бы. Ну, не может организатор бизнеса заниматься такими вещами. Он должен заниматься бизнесом. Ну, просто я могу себе позволить. Понимаете, я делаю то, чего мне в охотку. Из-за этого я практически не занимаюсь развитием бизнеса. У меня нет филиалов в 30 странах и, допустим, там 50 городах Соединенных Штатов там, и так далее, так далее. Вот я никогда не занимался вот этим как бизнесом, который надо развивать как бизнес. Потому что мне больше нравилось, вот, так сказать, быть там внутри. Но просто школа, как вот такой бизнес, позволяла мне вот вести такой образ жизни. У меня было 10 человек наемных работников. И преподавателей, и административного персонала, когда вот я руководил кампусом. Там и сейчас человек 10 работает. Вот, поэтому ну, вы смотрите, вы примеряете на себя, вы движетесь по жизни. Совершенно не обязательно куда-то прийти и там всю жизнь простоять. Я когда думаю о том, что я почти 30 лет в одном и том же бизнесе, и я думаю, неужели так бывает? Я не знаю ни одного человека, который там 30 лет в одном бизнесе простоял. Где-то там рецессии, где-то его вышибает, где-то еще чего-то. Ну, то есть, я, конечно, начинал другие тоже. У меня было там страховое агентство было, когда вот интернет-бум обвалился. Но у меня школа не остановилась. Там просто маленький оборот был. Вот. Поэтому пробуешь тут, пробуешь там, что пошло, как пошло, где чего. Ну, я не знаю, ну, пробуешь. Привет из Челябинска. Михаил Петрович, подскажите, пожалуйста, какие IT-профессии более востребованными будут в будущем в США? Python, Java, JavaScript и другое. Но это же не профессии, вы перечисляете языки программирования. Видимо, вы хотите спросить про программиста. Да, это все одна профессия, называется программист. Вот. Никто не знает, какие языки будут востребованы. Никто вам не скажет. Я помню время, когда вот мы приехали в США, и только-только появлялся C++. До этого писали на C. А вдруг появился C++. Прошло несколько лет, вдруг поперла Java. Там года с 95-го, 6-го. Поперла Java. А что там еще было? Вдруг, знаете, в конце 90-х, в самом конце 90-х, вот на пике интернет-бума, была такая модная комбинация, знаете, Visual Basic и база данных Microsoft Access. Такая она маленькая. Это была профессия прямо, знаете, вот прям громадный рынок был. Вот люди писали какие-то маленькие базы данных там для разных маленьких бизнесов. Все бизнесы обзаводились каким-то программным обеспечением для своего бизнеса. И вот люди писали. Потом обвалился интернет-бум, и эта профессия исчезла. Вот эта комбинация Visual Basic с Access куда-то просто исчезло, больше перестали нанимать, а вот были и нет. Всяко бывало, поэтому, ну кто же вам скажет? Так. Поэтому вы не учите язык программирования для того, чтобы всю жизнь на нем программировать. Так у вас не получится. Но вы изучаете программирование, это становится вашей профессией, и там уже без разницы, какой там язык. Но вот представьте себе, там, вот вы водитель, профессиональный водитель, вот вы водите там Ford или там Toyota или Mercedes и так далее. Что, вам не все равно, что ли? Вы водитель, вы на чем хочешь можете поехать. Вот то же самое с языками. Да. Нет такой профессии Java-программист. Есть должность. Должность Java-программист, Python-программист, да, там какой-нибудь там еще программист. А так, чтобы вот там профессия такая. Да нет. А что, да, Java умрет, и что, и человеку больше уже нет профессии у него, что ли? Как утепляются в Калифорнии? В Киеве сейчас жара, плюс 8. Отопление не отключают. Как утепляются в Калифорнии? Ну, я вот живу в доме, собственно, да, поэтому у нас свое отопление. Больше того, у нас в доме несколько зон есть. То есть я могу включить отопление в этой зоне. Вот, допустим, Света там смотрит телевизор, а я здесь сижу у компьютера, мы включили вот эту зону. А если мы пошли на кухню, смотрим там телевизор, готовим там еще что-то, мы включили ту зону. А если мы спать пошли, мы можем включить там еще какую-то. Поэтому я не могу сказать, что у нас какой-то гигантский дом. Но может быть тут метров 250 квадратов. Вот. Ну, так как-то вот мы, значит, отопление у нас, я думаю, газом. Ну, точно не скажу. Представляете, вот сейчас я думаю, горелка там газовая стоит или что. Честно, не знаю. Вот. А Светлана разбирается, она там все это за хозяйством следит. Ну и так вот вещички какие-то надеваешь там. В офисе, где я работаю, там у них как-то так, знаете, странно работает кондиционер. То есть он работает в основном, когда холодно, причем он при этом работает на охлаждение. А так, что, например, когда жарко летом, чтобы включился на охлаждение, такого нет. Вот, поэтому у меня есть, ну, это меня так не сильно волнует, но у меня есть вот обогреватель такой, и когда зимой, вот я сейчас приду, там прохладно, а у меня еще окно на улице, знаете, вот, и я включаю там обогреватель, через 10 минут у меня тепленько, я там так себя хорошо чувствую, в маечке сижу. Как утепляются. Что вы думаете о понятии «родина»? Уместно ли оно в современном мире, или это понятие из прошлого, и сегодня родина всего лишь инструмент для манипуляций над массами? Если в качестве инструмента те, кто манипулируют, пытаются манипулировать родиной, они будут манипулировать родиной. А если они выберут православие, они будут манипулировать православием. Если исламом, то исламом. Если там формой носа, то формой носа. Понимаете? То есть, родина сама по себе, это не обязательно, чтобы этим манипулировать. Но вот у нас есть родина, да? Вот есть как бы малая родина, вот там, скажем, город, в котором ты вырос. Ну, вот представь себе, вот я вырос в Москве. Это громадный город, там, было по тем временам, там, не знаю, там 5, 8, 10 миллионов человек, так город рос. Поэтому какая моя малая родина? Ну, вот, может быть, Лефортово, там район, где я там жил, который там исходил там каждый домик, каждую там будку с мороженым там и так далее. Вот, может быть, это моя малая родина, я не знаю. Советский Союз, у нас была большая такая советская родина, одна на всех и так далее. Человек... Если отвлечься от того, что у человека есть исключительно физическое тело, вот, которое можно пощупать, да, а согласиться с тем, что есть еще некоторая такая энергетика, которая присутствует. На эту тему много разные люди говорят там, и так далее. Вот, кто-то чувствует больше, это даже чувствую. Я физически чувствую. Вот, какие-то вещи, связанные с энергетикой, я чувствую физически. Не все. Кое-что чувствую. Есть люди, которые очень тонко чувствуют, да, вот все эти чакры, ауры, да, там, энергетическое тело. Вот, мы связаны энергетически с местом рождения. Есть такая связь. Вот, есть такой, как бы, канатик такой, который нас связывает, или проводочек, там, как хотите назовите, невидимый. Вот, мы связаны с тем местом, где мы родились, выросли и так далее. Есть же чувство ностальгии, правда? Вот ностальгия, она же реально существует. То есть человек, вот ему хочется туда, у него душевно, он переживает, он как-то вот рвется и так далее. Поэтому понятие родина, это не связано с прошлым это, или будущим. Это связано с человеком, вот конкретно там Ваней, Петей, Колей там, и так далее. Всегда были люди, которые были космополитами. И только и норовили куда-нибудь смыться. И всегда были люди, которые жили по принципу, где родился, там пригодился. Вот. И не только потому, что ему было лень сорваться, а потому, что ему комфортно было там, где он. Вот тут рыбалка, тут девчонки, тут колодец, там сельская околица, гармошка. И вот вся его жизнь тут. Почему же? Вот. Поэтому, если для человека родина не пустой звук, значит... хорошо, значит, вот такой человек, а для кого-то пустой звук, ну, значит, другой человек. Другое дело, что там начинаются, знаете, там измена родине, да, вот, это уже политический такой уголовный, там всякие аспекты в этом деле есть. Но, как вам сказать, я в эту сторону я не хочу сейчас двигаться, но для большинства людей, насколько я понимаю, вот, допустим, из нашего, так сказать, пространства, да, вот, бывшего СССР там и так далее, я не думаю, что для большинства людей Родина пустой звук. Я думаю, что наоборот, не пустой. Так, звук стал лучше, да, я могу еще ближе сесть, так. Так, почему чувство вины только перед Россией? Украина не при делах во Второй мировой была. Нет, но Украина же не была отдельным государством. Как это? Значит, если вы про Германию говорите, Германия воевала с Советским Союзом. Она не воевала с Россией. Она воевала с Советским Союзом. И существенная часть военных действий происходила именно в Украине. Вот. И у них чувство того, что там с танками вы имеете в виду, да? Нет, у них, безусловно, есть... Они не разделяют особо. Как бы они воевали с Советским Союзом, и там, скажем, немецкий танк, стреляющий там по русскому танку, украинскому танку или белорусскому танку, для них одинаково неприемлемо вот это вот, ну, как бы с точки зрения, так сказать, наследия вот этого. Вот, поэтому я, может, вы не поняли просто, что я сказал, я не знаю, поначалу. Каково ваше мнение о свастике? Очень часто этот символ используют в своих целях люди с разных сторон российско-украинского конфликта. Я не видел никогда, чтобы кто-то использовал свастику в последнее время. Честно. Я не знаю. Значит, мнение о свастике, ну, если мы не уходим исторически в корни этого, откуда взялась свастика, там, в Индию не попадаем и так далее, а вот говорим, что свастика это для всех нас, вот сейчас это символ, так сказать, фашистского, немецко-фашистского режима. Кто использует свастику, я не знаю. Я не вижу, чтобы кто-то пользовался свастикой. Здравствуйте, Михаил. Они все друг друга называют нацистами и фашистами и так далее, и так далее. Это правда. Я не думаю, что они задумываются в этот момент в принципиальном плане о том, что за этим термином стоит. Так же, как, допустим, вот многие люди совершенно как синонимы употребляют, допустим, слова там «тоталитарный режим» или «авторитарный режим». Хотя это очень разные вещи, но... Ну, как бы не различают, потому что и то, и другое – это как бы атрибуты каких-то плохих режимов, вот, которые, ну, там, типа советского или фашистского, вот, которые как бы обозначают некоторую гадость. Да? Это, вы можете сказать, нацики, фашисты, расисты, там еще что-то, эсэсовцы, каратели там, и так далее. Это все будет примерно об одном и том же. То есть какая-то плохая, кардинально плохая гадость. Вот, это оторвано уже от изначального смысла, я так понимаю, который там вот заложен был когда-то. Вот. Просто большая бяка. Имеет смысл планировать менять работу в этом году или лучше пересидеть? Я работаю программистом уже 6 лет в Америке. Я думаю, что будет в этом году очень много разных возможностей. Очень много возможностей. Вот я вам другое скажу. Вот представьте себе, компания, ну, не знаю, Amazon. Компания Amazon сократила там, допустим, там 12 тысяч человек, из них 500 программистов, может быть, даже 1000. Значит, это значит, что компания Amazon там пройдет, там, не знаю, полгода и начнет снова набирать. Они же не сокращают навеки. Они подсократили, закрыли какие-то проекты, которые не давали денег, например, что-то такое. А дальше стало налаживаться, и открываются новые проекты, расширяются те проекты, которые денежку дают и так далее. То есть время сокращений и время новых возможностей не разнесены на большое расстояние во времени. Они могут перекрываться. не в том смысле, что Amazon увольняет и тут же набирает. Это тоже есть, кстати. Очень многие компании и увольняют, и нанимают одновременно. Но есть другой аспект. Вот, допустим, вас сократили в Амазоне, а в это время есть какие-то обалденные стартапы. А в это время есть какие-то компании, они не так на виду, как Amazon там, или Facebook, но у них прет. Таких же компаний очень много тоже. Поэтому, ну так вы потеряли что-то, допустим, ну, если вас уволили, вы потеряли, а если не уволили. В любой момент времени есть компании, которые набирают. И сейчас найм очень мощный. Мы живем в условиях мощнейшего найма. И колоссального хайпа о том, что вот тут все сокращается и туда-сюда, и так далее, и так далее. Это фигня. На людей, которые что-то умеют, спрос чудовищный. Так что, я даже не знаю. Я вчера давал референсы на троих человек, которые... Один новенький, а вот двое, там, 3 года, 5 лет, с повышением зарплаты. Я такие письма получаю, вы не писали. Мне написал человек, ну-ка, давайте я гляну сейчас. Он, правда, из России. Сейчас, потом. Вот он тут у меня где-то был. Сейчас найдем. Таня. Ай, господи. Много пишет. Так, ну-ка, этот нет. Нет. Не этот. Так, сейчас. Так. В скайпе так, ну не знаю, но вот где-то он у меня тут был. А может быть, я его перенес сейчас. Я иногда собираю хорошие какие-то письма, собираю там в одном месте. Сейчас мы глянем, может быть, там. Значит, еще раз, там специфика была российская, но без разницы на самом деле. Сейчас мы глянем. Так. Да, вот он, пожалуйста. Вот смотрите, я вам читаю письмо. Здравствуйте, Михаил. Пишу, чтобы поделиться новостями. В июле-августе 22-го закончил курс по тестированию открытый. И в сентябре нашел работу. Я вам писал об этом, вы даже сняли видео. Итак, человек, у которого опыта... С сентября, ну сколько, даже не полгода. Значит, так вот, как вы и советовали, спустя 3-4 месяца работы, поднабравшись опыта, не 6 лет у него, понимаете, а 3-4 месяца, и скиллов в нагрузочном тестировании, это ходовая штука, очень ходовая, подучив Java и автоматизацию, у вас все это есть, понимаете, в больших количествах, я таки решился на поиск новой работы 9 января. Значит, сегодня у нас 20-е. Пишет он мне 19-го. Значит, 9 января он решился, а 19-го он мне это пишет. Огромное количество откликов. Много зовут на собеседование. Но еще раз, нагрузочное тестирование – это очень такое место. Знаете, там трудно найти человека. Реально трудно. Но он всего 3-4 месяца. Сегодня уже получил оффер от крупной IT-компании в России по условиям практически в 2 раза больше, чем на первой работе тестировщик. Я такого даже не ожидал. Некоторые мои коллеги, работая 1-2 года в тестировании, получают меньше, причем значительно. Хочу еще раз выразить вам слова благодарности за ваше дело, наставление на путь истины. Вы подарили билет в жизнь очень многим, и тем, кто сомневается, стоит ли идти на ваши курсы, можете показать мое письмо. Я не ради этого вытащил, ну просто я уже... Значит, годик хочу поработать. Смотрите, отношение к делу. Годик хочу поработать здесь, набраться опыта, подтянуть английский как следует и перебираться за бугор, ибо здесь какие-то крайне нездоровые вещи назревают. Через год, глядишь, будет достаточно знаний и опыта, чтобы поделиться со зрителями вашего канала или на ваших курсах. А ты какой, преподавать уже норовит. Но вот такие и должны преподавать, правда? Например, есть специфика в поиске работы в Москве и по всей России. Думаю, аналогично. Так, это уже интересно. В частности, никто не просит рассказать о себе. кем я себя вижу через 5 лет и так далее. Но вот его не просили, а я знаю массу народа, которые мне пишут, что просили и как они здорово рассказали. В основном задают технические вопросы. Ну да, он же в нагрузочное тестирование идет. Ну конечно, он, да, работали с такими-то технологиями, инструментами. Буквально пару вопросов могут задать о том, что с образованием, какие направления в QA интересны. Хорошо. В общем, IT цветет и пахнет, несмотря ни на что. Сомневающимся крайне рекомендую заходить как можно скорее. Чем раньше начнете, наберетесь знаний, тем раньше получите свой первый оффер и сможете прыгнуть дальше к хорошим деньгам и билету в счастливую жизнь. Всех благ, ваш студент. Такая вот история. Смотрите, я не то, что где-то, видите, я просто под текст под ваш вопрос. Значит, здравствуйте, Михаил, дядя. Здравствуйте, Михаил, дядя. Здравствуйте. Вы хотели сделать интервью с Дудь. Вы знаете что? Скорее, он мог бы захотеть, если, ну, в том смысле, что он, может, и не захочет, но обычно он кого-то интервьюирует. Я не знаю, может, его кто интервьюирует. Допустим, я как-то не чувствую, я не думаю, что время Дудя так дешево стоит, чтобы, допустим, у меня интервьюироваться, чтобы там 10 тысяч человек или даже 25 посмотрели этот разговор. У него есть возможность сделать сюжеты, которые смотрят миллионы, миллионы, миллионы людей, чего ему со мной там интервью. Если посмотреть на то, что делает Дудь, значит, он... Я не думаю, что я представляю интерес какой-то для той аудитории, на которой он работает, для которой он снимает свои сюжеты. Понимаете, я ему вряд ли чем-то, не ему лично, но его аудитории я вряд ли чем-то интересен. Понимаете? Так мне кажется, я не знаю. Ну, еще раз, я с ним не знаком и с его творчеством тоже практически не знаком. Ну, вот кроме фильма про Кремниевую долину, я совсем никак не знаком. Здравствуйте, Михаил. Недавно узнала, что некоторые инженеры IT зарабатывают в Google 800 тысяч долларов в год. Как прийти к такому уровню с нуля, если мне 27 лет? Чувствую себя старой, но готова, мозги есть. Аленка, значит, тут есть некоторые тонкости, я вам сейчас объясню. В сегодняшнем IT есть люди, которые вот идут, знаете, как вот через мексиканскую границу, там, кто не попадя там, да, идут через эту мексиканскую границу. Вот в IT точно так же идут, как через мексиканскую границу, кто не попадя в больших количествах, вот в частности с моей помощью. Значит, дальше у них есть возможность, некоторые растут, некоторые не растут, им вполне хватает там получать, ну вот не 800 тысяч, а допустим 100. А у них там двое детей, там муж зарабатывает, им больше не надо, и главное, чтобы голову не заморочить. Поэтому разные люди идут. Но я не могу себе представить, чтобы человек, который пошел в IT в 27 лет, мог выйти когда-то на заработок 800 тысяч, и даже не 800, а, например, в 500. То есть это может быть, допустим, человек может выйти, ну, какой-то талант у него в project management где-нибудь или в product management, он может там куда-то там. Но если вы говорите про IT-шную часть, есть как бы люди, которые не просто получили образование по computer science, да? Вряд ли вы в два... Вы можете сказать, я тогда пойду получать computer science образование. Да, но вы тогда его получите там к 32, понимаете, к 33. Это уже не то же самое, что, допустим, в 22. При том, что в эти 22, получая параллельно образование в computer science, вы уже там для двух стартапов там что-то делали и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вот эти 10 лет, которые вы пропустили, вы не пошли в 17-18 учиться на computer science. Эти 10 лет не позволят вам выскочить на тот уровень в сегодняшних ценах, вот когда вы говорите про 800 тысяч, даже 400 и даже 500. Я можете смело разделить на, там, на 2 800 тысяч. Это тоже исключительно высокий уровень к которому люди идут, даже, может быть, и не с 18 лет, поступая на компьютер сайенс, а может быть, например, там, с 13 или с 14, поступая там, в престижные математические школы и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. То есть есть некоторая элита. Этой элиты очень-очень мало. Это ну, даже не 0,5%, понимаете, тех, кто работает в IT, чтобы вот такие деньги получать. Это гораздо меньше, чем 0,5%. Поэтому я бы на вашем месте на ближайшую перспективу не ставил бы себе задачу зарабатывать 800 тысяч в год. А я бы сказал себе, я на ближайшую перспективу, допустим, года через 3, хотела бы получать 1200, может быть, 250, если повезет, 300. Вот. Это достижимо. Годика за 3, за 4, вот, вы вполне можете вот, выйти на этот уровень. Если будете очень-очень стараться, пахать, вот, и для этого даже не обязательно быть программистом, вы можете быть, например, там, тестировщиком, автоматизатором. Вот у меня работала в офисе девочка, просто ну, административную работу выполняла, там 30 лет, да, вот старше вас была. Она и по образованию была офис-менеджер. Вот, она прошла курс по автоматическому тестированию, годик поработала на небольшую сумму, там, не знаю, 60 тысяч, может, 65, годик поработала, а на следующий, и через годик пошла искать работу и прошла интервью на 150 тысяч. Через год. Через 2 месяца было увольнение, сокращение было, она потеряла работу, 2 месяца поработала, и пошла, нашла на 175. Это было... Сейчас я думаю. Ну, вот прямо перед пандемией. Сейчас больше платят. Я просто чему рассказываю, что вот эти вещи, они реальные. А вот 800 тысяч, это уже как... Я не хочу сказать, что вам заказан путь к этим 800 тысячам, но, скорее всего, это как бы такие запредельные высоты, которые не снятся не только тем, кто в 27 лет с нуля, но даже тем, кто в 27 лет через физмат школы, через престижные университеты, компьютер сайенс, PhD и хрен знает что, им это тоже недоступно практически никому. Так, я бы вот так, я приземлить задачу. Но я вам хочу сказать, что 200 тысяч тоже неплохо. Вот спросите меня, я вам скажу, 200 тысяч неплохо. Если еще не спросили, что я думаю про журналиста Дудя, чего Дудя, в целом, его последнее интервью с этой Кучерой, понимаете, история, мне кто-то там прислал ссылку, по-моему, да, Светлана моя, она посмотрела, может быть, не все это его интервью с Кучерой, первое, я не знаю эту Кучеру, так, этого Кучеру, второе, мне начхать на них, на всех, кто там чего поддерживает и так далее. Я уже до тошноты, понимаете? До тошноты. У меня страшная аллергия на разговоры с этими людьми. Он зачем-то это снимает. И, наверное, у него какая-то есть мысль. И люди смотрят, видите, люди же смотрят. Вот, и советуют, и шлют, там, посмотрите. Там. Я давно перестал с ними разговаривать. С трампистами, с путинистами, с какими-то экстремалами на всю голову там отмороженными и так далее, и так далее. Это не важно, что у него с головой. Там у него баптизм головного мозга, иудаизм головного мозга, путинизм, трампизм. Поймите правильно, жизнь дается человеку, как вот говорил известный автор, только один раз, понимаете? И потратить ее вот на это говно я не могу. Ну, конечно, там всего 2 часа, там, а для чего? Вот что я там узнаю? Что я узнаю об этих людях, чего я о них еще не знаю? Я о них знаю все. Это люди, с которыми я не разговариваю, не имею никаких дел. Они где-то там. Ну вот смотрите, я вам такой пример. Вот Титаник, да? Идет такой большой Титаник, весь мир за ним наблюдает. Мужчины аплодируют, женщины там... не знаю там чего, бросают чепчики, и А он уже наехал на айсберг, понимаете? Он уже наехал на этот айсберг. Дно-то пробито. И сколько бы мы сегодня не рассуждали о том, какой оркестр там замечательно играет, что думает капитан, что думает боцман, что думают там ирландские работяги, которые едут в Нью-Йорк с мыслью о том, что они там сейчас устроятся на хорошую работу и так далее. Вся эта вот вещь, она, безусловно, по-своему интересна. Но когда вы знаете, что дно пробито, и корабль идет ко дну, и собственно, это и есть вся история. Все остальное не имеет такого значения, понимаете? Оно не имеет такого значения. Вот. И вот что думали, допустим, защитники Берлина, нацисты, да, вот как бы солдаты Гитлера. Что думали солдаты Гитлера в тот момент, когда уже там шла армия, там, кто там штурмовал, не знаю, там конкретный маршал или там генерал, когда шла советская армия, и уже от Берлина там должны были остаться рожки и ножки. Что они думали в этот момент? Что думали гражданские люди, которые погибли потом, впоследствии, не сразу, в бомбардировках, когда бомбили там Берлин или Лейпциг, или там, я не знаю, что еще бомбили, сносили с лица земли, стирали. Это вторично, потому что они погибли. Понимаете, от них кончилось все. Вот, поэтому вот этот Кучера, какой хрен мне эта Кучера? Корабль этой Кучеры идет ко дну. Вот, собственно, и все. Вместе с Путинами, вместе с там их недочеловеками вот этими все вот и так далее. Он идет ко дну. И с хорошими людьми. Там масса хороших людей, которых как бы жалко по-своему. Но корабль идет ко дну, понимаете? В бомбежке погибают очень много хороших людей, которые вообще ни при чем. Но они просто вот тут живут, понимаете? Все это идет... Да, а этот Кучера, так и тем более, чем мне... Поэтому, ну что мне вот это, что? Вот, что? Да, еще не спросили, что думаете про журналиста, если еще не спросили. Вот и все, вот про эту Кучеру все рассказал. Вы поймите правильно, я же еще коммунистов помню. Ох, как я помню. Я уезжал из СССР, мне было 34 года, и я, ну, скажем так, начиная, если взять мою трудовую деятельность, хотя я с коммунистами я столкнулся в неприятном аспекте существенно раньше, еще в институте. Ну вот, допустим, еще даже, ну, скажем так, при поступлении в институт уже началось. Ну, скажем, с 17 лет, вот я с 17 лет до 34 имел дело с этой сволочью. И я не имею в виду там рядовых, которые никогда не понимали, в какую партию их там записали и каким именно местом. Нет, я имею в виду тех, которые вот были на постах, которые, значит, приводили в движение все эти механизмы поганые. Я этой сволочи нахлебался столько, что мне на всю жизнь хватит. Ну сколько я еще должен вот этих вот, что они мне? Что-то новое откроют? Нет, то же самое. Я все это видел. Как относитесь к проекту «Юго-Россия» от Арестовича? Я ничего такого не слышал от Арестовича. Вот я иногда его слушаю, ничего такого не слышал. После победы Украины от России отделяется Юг, Кубань, Ростов и так далее, который будет находиться в тесных экономических отношениях с Украиной. Но это не должно быть проектом Арестович. Значит, если оно развалится, кедрень фени, пусть развалится. Если не развалится, значит, не развалится. Я не стал бы так полагаться на Арестовича вот в этом вопросе. Ну, пофантазировать можно, почему нет? Пофантазировать можно. А что, может их вообще тогда к Украине присоединить и все? Там, что там? Там все свои, там, послушайте, как они там разговаривают. Они же практически там на украинской мове. Это, да все, ну, что? Вот так, что я даже не знаю. Честное слово, это детский сад. У меня знакомая из Ухты, да. Так вот, она говорит, что не любит азиатов. Надо ли говорить, что глаза у нее достаточно узкие у самой? Ну, Ухта... Я не знаю, может, она оттуда приехала с такими глазами. В смысле, не туда приехала с такими глазами. Но вообще Ухта — это... финско-угорские народы, да, там живут, не тюркские. Поэтому я не знаю, не могу сказать. Не любит азиатов, да. Не, ну, еще раз, люди, которые там живут, не азиаты исторически, это другой народ. Ведь советская система образования была лучше, чем сейчас. А, я не знаю, мне трудно судить. При советской власти был отсев в вузах, а сейчас раздают дипломы направо и налево с соответствующим качеством знаний. Как вы считаете? Я могу судить только по качеству студентов, которые к нам попадают, и сравнить вот тех, что были в 90-е годы советской школы, и тех, которые вот сейчас. Они, конечно, как вам сказать, те, которые сейчас, как бы нет налета от образования. Как вам? Или не совсем так. Они не то чтобы не развитые, нет, этого нет. Но какого-то такого серьезного отпечатка профессия на них не оставляет. Вот, допустим, там был советский инженер. Он был инженер. Ну, там неважно, механик, строитель, там электрик, но он был инженер. Вот сейчас они какие-то не совсем вот как-то так инженеры. А кроме того, появилось, кроме инженеров, сейчас стало очень много профессий, которые раньше, ну, как бы и не существовали. А такие, знаете, тоже хайповые. Вот он какой-то менеджер там по какому-нибудь бизнесу, международному бизнесу, там еще чего-то. И когда начинаешь выяснять, а что же они учили, ну хорошо, если еще иностранный язык какой-то был. А так полная, так сказать, прострация. Вот, поэтому, ну да. Насчет отсева, я даже не знаю, в советское время тоже не положено было отсеивать. То есть, чтобы человека отсеять, это уже, я не знаю, там их вымучивали и как-то так вот... Не было много отсева, даже близко. Так по чуть-чуть, микроскопические были отсевы. Там их тянули, они по 100 раз пересдавали. Так, идем дальше. Самое главное, что это образование практически никому толком не было нужно. Вот у нас там институт связи, да, вот у нас факультет, ну, грубо говоря, там телефонные и телеграфные связи, так, условно так назовем. И основная масса выпускников – это девчонки. И девчонки работали на телефонных станциях. Ну, по обслуживанию. Там техникума было выше крыши. Там ПТУ хватило бы. То есть никакие инженеры там не нужны были вообще на этих телефонных станциях. Это просто у них в штатном расписании было написано «инженер». А хватало техника. И вот они там со всеми своими тройками там и вымученными и так далее. Они там прекрасно справлялись. Значит, там лампочка загорелась, подошел, вытащил блок, вставил запасной на его место, и оно опять работает. Что там мудрить я не... Вот. Как считаете, может ли честный человек достойно жить в России? Тут я вам скажу, такая была хохмочка в наше время. Значит, про партийность. Да? Значит, там... Говорит, что вот есть три вещи, которые вместе не сходятся. Нельзя быть одновременно умным, честным и партийным. Понимаете? Умным, честным и партийным. То есть, если он партийный, то он либо не умный, либо дурак, либо жулик. Ну, проходимец, да? Если он честный и партийный, то он дурак. Понимаете, да? Вот, поэтому, значит, вы говорите, честный человек, то же самое. Если он честный, и он честно, он не кривит душой, он вот он слушает телевизор и воспринимает, он и так далее. Ну да, но он дурак. Может ли честный дурак жить в России? Может. Достойно. Может быть, вы скажете, что он не живет достойно, а он живет достойно. Вот он считает, что он живет достойно. Его совесть не мучает. Абсолютно. И что, конечно, может. Если он сам решает, честный он или и достойный. Или. Если вы будете решать, вы, может, скажете, что нет. Добрый день, Михаил. Что думаете о планах РФ уничтожить часть США? И что Байден, последний президент США, и это предсказал политик Жириновский, страшновато его прогноз выглядит, это возможно. Это мне, это возможно, говорит. Я вам скажу, был такой старый-старый анекдот, по-моему, еще советских лет. Такой был анекдот, что там два чувака беседуют, значит, один говорит, ты знаешь, говорит, что-то, ну, там газета начиталась, он говорит, ты знаешь, говорит, что-то меня Гондурас беспокоит. Он говорит, а ты не чеши. Не расчесывай ее. Так. Так, дядь Миша, одно уточнение. Хаймарс, если даже поставят ракеты дальнего действия, не будут ими стрелять так, как. Они прошиты для Украины только на снаряды, которые малого радиуса. Информация официальная. Я не знаю, я не слышал такой официальной информации. Цветы принято дарить женщинам в США? Я про чужих женщин не знаю, а наши с удовольствием принимают. Вот. Не, ну, цветов много продают, и, конечно, цветы дарят. Да. Тут же, понимаете, еще вот, вы можете подарить цветы женщине, но вы можете их подарить в разных обстоятельствах. Если это ваша женщина, допустим, жена, или там ваша девушка, там уже да, один разговор. Если это посторонняя женщина, еще с мужем, а вы ей цветы суете, и там еще там одной рукой цветы, а другой там где-нибудь хватаете. Понимаете, это же все от деталей зависит. Вот говорят, что «Леопард» самый лучший танк для Украины. Ну, наверное. Во всяком случае, они его хотят, что же. Всем добрым людям желаю здоровья и доброго дня, Тюласточка. Потому что в Америке алименты стопроцентные и не отвертишься, вот и оперируются. А у нас можно делать вид, что ты просто шел мимо. Неисполнение закона. Ну, это я не могу судить, мне трудно так сравнивать. Что на границе сейчас с отменой запрета на пешие переходы? Я как-то не слежу, знаете. Там шла борьба между администрацией, судами, республиканцами и хрен знает чего там и так далее, и так далее. Есть люди, которые отслеживают это все, вот они там, может быть, что-то скажут. Я иногда, когда кто-то придет вот там и скажет, я тут через Мексику прошел вот так. У меня на днях, пару дней назад приезжали, семья целая приехала из Сакраменто. Папа, мама, трое деток. И, значит, они 29 декабря, ну, то есть, 3 недели прошло. 29 декабря они прошли через мексиканскую границу. Прошли они через нее в этом самом Эль-Пасо, это Техас. Вот, там граница прямо в центре города, знаете. Вот, и там какая-то дверь есть. Но она как бы типа техническая. Ну, не дверь, там технический проход какой-то. Это не то, что там для кого-то, чтобы люди там ходили. Просто техническая какая-то дверь. И вот они через эту дверь пропускали, запускали, значит, там люди проходили, они 8 часов отстояли в очереди и прошли. И они не были нигде ни в тюрьме, ничего, им тут же на месте что-то там выдали, они пошли дальше. Понимаете? Поэтому чего только не услышишь. Вот. Сейчас вроде бы такая история, что приложение можно скачать, причем скачать можно только в Мексике. И запустить можно только в Мексике, оно как бы географически завязано. Значит, если ты уже в Мексике, ты можешь в этом приложении записаться в очередь на прохождение границы. И в момент, когда, значит, там тебя назначат, прийти туда, к этой границе. И там тебя как-то будут пропускать. Вот я где-то то ли читал, то ли сюжетик какой-то видел. Честно, я не знаю, если кто-то, допустим, там прошел, вот из вас, да, и может рассказать подробненько, я с удовольствием там с вами запишу разговор, но как-то я, не моя тема, не знаю. Как так, полстраны не платят? Если что-то покупают, то платят. Может быть, бомжи под мостом не платят, но это не точно. Я говорил о подоходном налоге. Так? Пенсионеры не платят подоходный налог. А бедные, которые на велфере сидят, тоже не платят подоходный налог. Понимаете историю? Вот, поэтому это довольно много народу. не только те, кто на велфере. Нет, бедные могут быть не на велфере, но просто они очень мало получают. И до 24 тысяч на семью, до 24 тысяч вообще нет налогов. В принципе нет налогов. Подоходного налога нет. А если больше 24, там уже зависит, сколько у тебя детей. То есть, скажем, если детей там, потому что за каждого ребенка скидка идет с налогооблагаемого дохода. Ну и так далее. Поэтому, что я могу сказать, что я могу для вас погуглить. How many households, да, households in the US, он мне подсказывает, pay no taxes. О, no income taxes. Давай. No income taxes. Значит, вот пишет, значит, по оценкам, estimated, 72,5 миллиона households или 40% от всех households не будут платить федерального налога за 2022 год. The share market substantial decline. Вот они говорят, это намного меньше, чем 59,3%. Хаусхолдов, давайте я вам это самое, чтобы вы не думали, что я тут что-то намудрил. Вот, пожалуйста. Значит, вот я здесь читаю. Значит, substantial decline, существенное снижение, от 59,3%, да, кто не платил никакого федерального налога в 2020 году и 56% в 2021. Понимаете, да, что просто... Значит, в 21-м 56% не платили, в 20-м 59% не платили, а в этом году только 40% по оценке, сколько там будет, мы не знаем, но только по оценке. Правильно? Вот еще 57% хаусхолдов не платили федеральный income tax в 21-м году и так далее, так далее. Угу. Да, так что вот. А давайте мы скажем how much income tax сейчас in US нет how much income tax USA 1% что-нибудь такое, да, напишем. 1%. Ну, посмотрим, что он нам даст. Пожалуйста, топ 1% of taxpayers платил 25%. Ну, хорошо, я сказал 50, не 50, пожалуйста. Значит, 1% населения, да, заплатил 25% всех налогов. А которые снизу 50%, да, заплатили 3,5%. 3,5%. В каком году, я не знаю, тут они. 22-й год. То есть, не платят налоги только 40%, но те 10, которые от 40 до 50, платят всего 3,5% от всех налогов. Понимаете? Так что... Пожалуйста, один топ 1%. Paid in US. Хорошо. Давайте скажем 2021. Ну-ка, в том году сколько было? Топ 1%. Платил 42% всех income таксов. Пожалуйста. 42% в 2021 году. Или в 2020, да? 2020 год. Форма заполнялась в 2021. А давайте напишем здесь 20. Да, значит, не только 25. 42%, пожалуйста. А давайте скажем 19. Значит так, 1% народу заплатил 38%, да почти 40, 38,8, 38,8, 5% заплатили 60% всех налогов. Понятно, да? Значит, возвращаемся, друзья, к нашему стриму. Я помню, что там было в районе 50, я просто там 48, там что-то, я просто один год вышел 25, а так, конечно, 1% платит жуткую долю. Как полстраны не платит? Вот так не платит, а тут что полстраны, он 59% не платили. Посоветуйте курсы программирования, которые позволят работать в компании OpenAI, разработка, господи боже мой, искусственного интеллекта, опыт программирования 7 лет. О другой сфере знаю SQL, объектный язык программирования. Я не знаю. Я совсем не из этой области, честно. Привет из Москвы. Можете рассказать что-нибудь по поводу SVR CBP One? Новое приложение для смартфонов. Не могу сказать. Я не это самое, я не слежу за новинками, честно. Я как раз сильно отстаю от новинок. Здравствуйте, Михаил. По поводу массовых увольнений в IT-компаниях. Ну, я рассказывал сегодня. Повлияет ли это на шансы новых выпусков вашей школы найти работу? С нашей школой вообще никак не связано. Потому что там увольняют людей, которые на порядок более квалифицированные, чем выпускники нашей школы. То есть это люди с другой ниши рынка. И эти люди не заполняют как бы скамейки запасных. Они находят другую работу. Это не, то есть, понимаете, их, конечно, уволили, но они пошли и нашли другую, потому что продолжается активный процесс найма. И уж отвечая на вопрос, есть ли какая-то корреляция между ними и моими выпускниками, корреляции никакой, просто ноль. Дядь Миша, пользуются ли спросом айтишники в плане системного администратора? И дальше это объяснение, что такое системный администратор. Смотрите, ремонт компьютеров, перестановка, настройка. Слышал, что не очень. Ну так это же не то, что там как, ну я не знаю, ну это техник. Вот то, что вы говорите, это же работа техника. Это не инженерная. Ну есть какой-то спрос. Ну конечно, это такая работа попроще. Даже не знаю. Чем выше сложность работы, которую вы можете выполнять, тем труднее найти человека. Было бы вам интересно увидеть Тверь сейчас на видео. Ну, честно сказать, даже я не знаю. Я ведь Тверь не знал, как всю Тверь. Я знал там какой-то кусочек, где этот университет, где я учился, там Волга, там лодочная станция, там, я не знаю, вот этот даунтаун такой. Красивый, старый. Я так особо Тверь-то и не знал. Да. Ну и вокзал, где электричка на Москву уходит. Встречались ли с такими случаями, когда люди из QA переходили в Project Manager? Да, конечно. Обязательно. Обязательно. Это не массово. Ну, есть такое, да, есть. Михаил, здравствуй. И в девопсы переходят, и в программисты переходят, и в график-дизайнеры переходят. Чего только не встретишь. Скажите про обучение в Беркли. Я помню, что ваша дочь там училась. Это правда. Она там училась 4 года на бакалавра. Бакалавр у нее был по истории. Она поступала по английскому, потом перешла на историю и заканчивала по истории. А потом она закончила там юридический факультет. Здесь это называется law school. Можно ли получить грант или лучше просто собрать денег и еще подрабатывать, например, тестировщику? Можно получить грант, если вы хорошо сдаете там всякие тесты. Можно ли получить, собрать денег? Можно собрать денег. Можно в рассрочку. Там не обязательно, чтобы вам сразу все оплатили, но вы можете взять в банке взаймы. И потом уже там, когда отучитесь, будете выплачивать. По-всякому можно. Подрабатывать тестировщиком уже сложно. Все-таки учиться – это учиться. Там тяжело учиться. Дочь планирует там учиться. Ну, пусть смотрит. Моя же дочь туда поступала году так в 95-м. Понимаете, все-таки уже много времени прошло. снимите ролик с кулинарным рецептом. Ну, мы со Светланой должны обговорить. Я учился онлайн у вас. Взяли в топ IT-компанию тестером. Через 2 года там же стал заниматься автоматизацией. Онлайн-школа – это очень хороший вариант. Не сымы. Что не сымы? Может быть, там у него продолжится дальше. Я не знаю. А, вот. Что-то у него... Не сомневайтесь. Вот, хорошо. Ну, еще раз. От человека зависит, понимаете? Ну, кому-то нормально, а кому-то надо, вот, чтобы рядом кто-то стоял там и... Люди разные, в общем-то. Насколько изменилась статистика выпускников? Как это? Школы в плане трудоустройства за последний год. Требования выросли, или меньше вакансий, или немного замедлился рост. За последний год я бы не смог сказать, потому что в течение года у нас был период просто какого-то несусветного жора до октября включительно. В ноябре стало чуть меньше сообщений от студентов, что они нашли работу, чуть меньше. Не скажу, что там драматично, но может быть на 20% меньше. Но очень мало звонят за референсами. Я как-то привык, что я каждый день с утра иду там в email, смотрю, кто там, кому надо референс дать. А сейчас смотрю, вроде и они говорят, офер получил, а вроде не звонят. Я думаю, что они, то ли звонить перестали, то ли, ну что происходит, я не знаю. Поэтому, хотя, вот могу сказать, что на этой неделе, вот которая вот сейчас идет, на этой неделе было какое-то существенное оживление. То есть, вот, допустим, вчера там я на троих давал, а перед этим там тоже двое-трое. То есть, вот эта неделя вдруг что-то, я думаю, то ли новогодний, так сказать, этот синдром прошел, и как-то мы возвращаемся, то ли просто временная такая вспышка, не знаю. Но вот когда спрашивают, там нет ли какого-то замедления или чего-то, вот я могу сказать, что в спросе на референсы кардинально меньше спрашивают. А в плане студентов, которые говорят, нашел работу, меньше, но незначительно. Вот как это объяснить, я не знаю. Я просто констатирую в данном случае. Люди в Сан-Франциско и Сан-Франциско Бэй-Эри отличаются, где народ добрее и веселее. Вы знаете, у нас был интересный момент, может быть, вы обратили внимание, мы ездили в Сакраменто за мебелью там посмотреть. И зашли в русский магазин. Большой такой, у нас в Сан-Франциско таких нет близко. Я уж не говорю про Бэй-Эрию, в Бэй-Эрии магазинчики все крохотные, а там, ну, просто такой большой магазин. А на следующий день так получилось, что мы ехали к врачу и были в Сан-Франциско. И тоже зашли в русский магазин. Ну, относительно большой по сан-францискским понятиям. Но, конечно, там, может быть, даже не в четверть того, что в Сакраменто. В здешний русский магазин мы, естественно, ходим часто достаточно. Вот. И мы обсуждали вот разницу в том, какие люди ходят по магазину. В Сан-Франциско, в самом, это не Бэй-Эрия, Сан-Франциско, ну, в смысле, люди другие. В Сан-Франциско много людей существенно постарше, и видно, что они какие-то небогатые, и по одежде, и как-то вот, может быть, с инвалидностью какие-то, то есть где-то там, где-то хроменький человек, где-то он какой-то, я не знаю, как-то затюканность, какие-то вот они такие, я не знаю, в каком-то другом мире живут, я не знаю, в каком, вот, может, они на велфере, я не знаю, но... Там молодежи такой, прям совсем молодежи, практически не видать. А те, которые есть, они какие-то, я не знаю, ну вот, в Сакраменто очень много молодых, таких симпатичные, жизнерадостные, улыбаются. Так вот, вот. В Кремниевой долине, вот наш там русский магазин, самовар называется, вот у нас тут, там такие, ну как бы сказать, постарше немножко, немножко постарше. Ну, допустим, если в Сакраменто там, допустим, там 25, там 40, да, то здесь это может быть там, ну там 35, там 50. Вот, и значит, вот они, но такие видно, что зарабатывают хорошо, с образованием, такие, ну айтишники, ну как бы видно. видно, что отличаются вот от этих и от тех по-другому. Насчет добрее и веселее. Я думаю, что добрее и веселее, наверное, в Сакраменто. Они так улыбающиеся, такие все симпатичные. Вот. У нас народ тоже тут вот и добрый, и веселый, но просто здесь как-то более, так, ну я не скажу чопорно, но вот в этом направлении какой-то такой вектор есть. Ну, допустим, вот, скажем, в Сакраменто, там, я могу в магазине русском там подойти к кому угодно и сказать, слушай, а что тут вот ты, а ты чего там? А ты...? И это нормально. Там, как бы, там. То есть люди общаются легко с незнакомыми. Здесь у нас тут с незнакомыми легко не общаются. То есть ты можешь, конечно, и в принципе они тебе ответят, и все, но как-то видно, что они сами по себе. Вот, так что, вот, может быть, здесь немножко больше. Еще раз, мое восприятие такое. Здравствуйте, шаббат шалом, привет из Хайфы. Так у вас уже там что, утро небось? Нет, подождите. Ну да, это ночь, окей, понял. Интересное наблюдение. Вроде и мороза тут нет, а сын в саду болеет и сопли все время. Так же, как в Москве было. Как ваши внучки часто болели? Вы знаете, здесь же все привитые. Они часто не болеют. Но здесь вот ковид, понимаете, фигня какая. То есть вот тут если заболел, так ковидом. Здравствуйте, ваш стрим смотрю под контролем мужа. А ты как? Говорит, я Мише доверяю, но лучше буду рядом, если что. Ну, я проверенный. Мужу скажите, что я проверенный, и я под контролем у Светланы. Вот. То есть даже если бы мне в голову и пришло что-нибудь такое... Так, через 7 лет рвется связь с местом рождения после переезда в другую страну. Ой, у кого и сразу нет, у кого и не рвется никогда. Даже не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать про 7 лет. Да. Занимался по вашему курсу тестирования ПО. В итоге не пошел по профессии тестировщика, но попал в сферу государственной службы. Внедряю интеллектуальные транспортные системы в РФ. Спасибо вам. Ну, может, пригодилось, да, даже не знаю. Где я, там и родина. Ну, это многие так говорят. Или там говорят, где попка в тепле, тоже говорят. Добрый вечер из Бельгии. Опа-на. У нас в новостях показали, что Германия не хочет танки поставлять в Украину, так как не хотят попасть под санкции от РФ. Я не думаю, что это связано с какими-то санкциями от РФ. Им чихать глубоко на санкции от РФ, я так думаю. Значит, предложили Америке поставить танки, Америка не захотела. Ну, последние пару дней, я вот это читаю в американской прессе, вот, мы должны дождаться до того, до чего они там реально договорятся. То есть, одно дело она не хочет, а другое дело они сейчас там соберутся, может, они поторговаться хотят. Я слышал тут одного американского аналитика сегодня, с утречка. Он вообще сказал, что год назад Байден договаривался с этим, как его там, китайским начальником, там, Си, вот этим, и обещал, что США не будут в Европу поставлять определенные виды вооружений, там типа ракеты, которые там на дальние дистанции летят, и, по-моему, тяжелые танки тоже. То есть говорят, что может быть нежелание американцев дать эти 14 абрамсов связано с тем, что он там Китаю что-то обещал. Понимаете? Чего только не услышишь вот, от разных людей. Подождем. Я думаю, что, может быть, если не сегодня, то завтра чего-то нам скажут. Хочу в США, но не по политическому убежищу. Выиграю грин-карту, хорошо. Нет, посмотрим другие страны. Ну, пожалуйста. А в другие страны как поедете? Поэтому стараюсь зарабатывать больше. Но в РФ это возможно только при корыте. Такой вот диссонанс. Правильно делаю. Ну, если вам не очень хочется в США, то вы можете там как-то перебирать. Я вот как-то не выпендривался, пришел в посольство США в Москве, получили мы всей семьей статус беженца и поехали. Так что даже я не знаю. Это ваш выбор, жизнь ваша. Хочу переехать из Бельгии, из Европы совсем, Тоже думаю о работе в интернете, чтобы осуществить мечту. Хочется в теплое место. Думаю, куда? Да. Куда в теплое место? Не знаю, я по теплым местам как-то не очень. Вот. Ну, в конце концов, ну, еще вас еще не всюду же возьмут. Понимаете, это же не то, что вот приехал куда хочешь и живи там как хочешь. Ну, в Турцию поезжайте, там тепло. Вот. Михаил, представьте, что вам 30 лет. Я легко могу представить. Вы гражданин РФ. Вы прямо описываете мою жизнь. В кармане 10 тысяч долларов. Но это никогда не было, конечно. Вы один, английского не знаете, находитесь в РФ. Что будете делать? Угу. Это вы меня хотите в современное, так сказать, РФ перевести. Один, английского не знаете. Что будете делать? Ну, во-первых, можно жить в РФ. Я же до 30 лет там как-то дожил. Значит, я могу и 31-й год, и 32-й, и 33-й. Я могу там девушку хорошую найти. Там, я не знаю, ну, мало ли чего. Там живут же люди в РФ, там, 140 миллионов. Там, понимаете, не все же хотят слинять куда-то. То есть, можете там жить. А второе, 10 тысяч долларов, английского не знаете. Украл, что ли, 10 тысяч? Не, ну, идите туда, где можно зарабатывать и там, скажем, и не знать английского, там, в тракеры какие-нибудь. Я не знаю. Вы уж сами смотрите, все-таки это ваша жизнь-то, правильно? Я-то чего? Тут мне пишут, что там appointment к врачу мне назначили, это сканировать меня будут. Сейчас посмотрим. Что-то достали же. Так, значит, хочу сахар померить. Тихо, тихо. Тут какие-то сообщения выскакивают. Оп. О, 151. Это неплохо. Это очень даже нормально. Хорошо, я сегодня новый сенсор поставил. Сенсоры приходят вот в такой коробочке. Такая коробочка. И там вот... Там приходят сенсоры. Ну, в общем, неважно. Целое устройство, блин, тут... Где-то, не знаю, такие деньги. Хотя вот Medicare платит, страховка наша платит. Нам бесплатно их дают. Я не знаю, честно. Вы уж сами там смотрите. Так... На 100% согласна с тем, что студентам, что писал автоматизатор-нагрузочник, с тем студентам, что писал. Ага. Михаил, и я вас за это же самое благодарю, за ваши ролики на YouTube, которые дали мне начало в профессии IT-лифт в новую жизнь. Ну, надо сказать, Джульетта, что я когда это делал, то мысль моя была не так, чтобы человек вот пошел и нашел работу. То есть я понимал, что там не так много в этом курсе. Хотя в общем и в целом это достаточно близко к тому, что мы тут для американского рынка делали много лет. Вот. Но я думал так, если человек поймет, что ему это интересно, и он тогда дальше куда-то углубится. Вот смотрите, там первое видео, там я не знаю там сейчас сколько последнее, ну допустим там 70 тысяч просмотров. Первое видео курса, который мы делали весной. 70 тысяч просмотров. На втором уже, может быть, там их 35. На третьем, может быть, только 20. А если последнее видео взять, ну, там, кто до конца досмотрел, ну, хорошо, если там 2,5 есть, а то, может, и 1,5. Понимаете? Поэтому, значит, люди, которые 70 тысяч посмотрели, первое, и там тоже они в среднем, там, может быть, они посмотрели 15 минут. Но они сказали себе, это не мое, мне не интересно, это не то. Но кто-то досмотрел до конца, потом кто-то посмотрел еще второй урок, а кто-то все три посмотрел. И, может быть, он после этого сказал, эта игра стоит свеч, пойду-ка я там на курсы какие-нибудь. Там, ну, есть сейчас же много курсов, да, там в Российской Федерации, там в Украине, где угодно. Вот, пойду на какие-то курсы и буду там изучать более углубленно. Есть курсы, которые по полгода, есть курсы по 8 месяцев, есть такие курсы, где учатся там и учатся, как я не знаю что. А есть вот коротенькие там типа нас, там вот эти вот там 50 часов, там, пожалуйста. То есть моя задача была в большей степени как бы спичку поднести, нежели там вот этот весь костер разложить там и дать тепло. Вот, значит, там, на микрорайон. Так что... Ну, я очень рад, что кому-то заходит и есть результаты и все такое. Здорово, ну, конечно, классно. Срочно нужны лайки. Ага, это пишет наш модератор. Пишет лайки. Действительно, 283 лайка. Друзья, а давайте накинем. А что такое вообще? Говорят, евреи жадные. А что вам сами-то, что же это? Уже поставьте лайк, это же денег не стоит. Я правильно говорю? 444 человека у меня присутствуют в данный момент. А лайков только 283. Причем многие из тех, кто лайки поставил, они сейчас не присутствуют. Они куда-то уже там ушли, может быть. Вот, так что посмотрели немножко, ушли. Так, тут идет какая-то полоса, знаете, чего-то такого, значит, удаляет, админ удаляет, что там удаляет. Так, какая-то, видимо, это какой-то разговор идет между участниками, так сказать, не связанный со стримом, я понял. Так, ну-ка. Насчет Дудя. Видео о Кремниевой долине. 40 плюс миллионов просмотров. Ну, когда я последний раз глянул туда, там было что-то 32. Но, по сути, не содержит полезной информации. Информация от вас качественней и конкретней. Тут я хочу сказать, что у меня своя аудитория, у него своя. Значит, безусловно, вот мы тут, живущие в Кремниевой долине, мы когда смотрим фильм «Дудя», ну так, но он же не для нас и делал, правильно? Он делал для людей, которые живут там. 3 часа фильм, понимаете? Значит, что он им показал? Он показал, что люди, которые талантливы, инициативны, могут добиться всего. И они рассказывают, там их 6 человек, да, и они рассказывают, как один и этот, другой то, третий, все. Мне там говорят, а чего-то он вас не показал? Ну, меня никто не спрашивал, но я понимаю, что такой, как я, не вписывается в этот фильм, потому что людей, которые там куда-то поехали, ну, скажем, в Кремниевой долине, и там, я не знаю, там свой $1 миллион зарабатывают, или 2, или даже 5, или даже 10, их много очень, и они неинтересны. Потому что они зарабатывают чем-то там, я не знаю чем. А тут человек, у которого нет ничего, кроме головы на плечах. И он, значит, получает финансирование, ему дают много денег, он ими правильно распоряжается, он там продает компанию, у него возникают там миллионы, может быть, миллиарды, там, и так далее, и так далее. Нифига себе! И это без блата. Это без протекции, без того, что у него там в Думе где-то, или в МВД, или, ну, где там у вас, ФСБ и так далее. Просто люди талантливые. Понимаете, это же абсолютно революционная, убойная мысль. Можно и так тоже жить. Вот же речь-то о чем. Я так понимаю, я, может быть, тоже неправильно интерпретирую, но я думаю, что вот это и есть именно то, что шокировало аудиторию Дудя, она говорит, ё-моё, вот как жить-то можно. Понимаете? 40 миллионов, ведь 40 миллионов, это страна с населением, там, допустим, 140. Ну, безусловно, там не только россияне смотрели, может быть, и украинцы смотрели, и там по всему миру смотрели. Но послушайте, но это, ну хорошо, даже вот вместе с Украиной, ну хорошо, 180 миллионов, ну даже с Белоруссией там 200. Вот всех нас 200 миллионов. Так это же всех вместе 200. А сколько из них вообще, скажем, ни детей, ни стариков, сколько из них вообще имеют доступ к интернету из оставшихся и так далее, и так далее. То есть из аудитории, я знаю, половина взрослых людей, которые в принципе могли хоть что-то посмотреть, половина посмотрели. Никакой Первый канал, никакой там Никита Михалков или там я не знаю, кто там еще, любого режиссера возьмите, никто не посмотрит его 40 миллионов. Фильм, о чем бы то ни было. Нет таких фильмов с такими просмотрами. Да? Поэтому, а я уже там, для тех, кто особо интересуется, что-нибудь еще расскажу. Михаил, будьте здоровы. Ой, спасибо. Добрый вечер, мне 28 лет. Имею образование менеджмента, организации и управления. Надо ж так. Сейчас находимся в Норвегии, как беженцы из Украины. Учим язык, ходим в школу. Хочу войти, начать с Python. Вы никуда не войдете с Python. Не в том смысле, что Python к этому не годится. А Python это не профессия. Нельзя войти в профессию не с профессией. Должна быть какая-то профессия. Как-то должна быть программист какой-нибудь. Он может быть веб-программистом, он может быть какой-нибудь там бэкэндовый программист, он может быть там сервер-сайт, да, там какой-нибудь программист. Ну, должна быть профессия. Войти в индустрию можно с профессией, войти в индустрию с языком программирования нельзя. Язык программирования вообще не имеет смысла без того, чтобы сказать, для чего вы этим языком пользуетесь, понимаете? Вот есть там, скажем, язык запросов базы данных, да, SQL или SQL, как у нас говорят. Вы можете там взять книжку, вы можете взять курсы, вы можете разобраться с этим SQL, как я не знаю что. Но дальше возникает вопрос, и чего? Вот у нас Жанна, допустим, ведет несколько занятий по SQL, я не помню, 4, там, 5, в тестировании. Она, конечно, докладывает SQL, вы должны знать SQL, но вы же его применяете к чему-то. Если вы решаете задачи тестирования с SQL, да, то вы получаете, что вы какой-то там database тестер или там backend тестер. О! Если вы применяете эти задачи, там, скажем, к программированию чего-то, вы программист, там database программист. Если вы применяете эти задачи к тому, чтобы из баз данных извлекать какую-то информацию, делать отчеты и так далее, вы будете бизнес-аналист или там дата-аналист и так далее. Ну, он же вам для чего-то этот SQL. Как вы его применяете, понимаете? Поэтому Python... Не, ну, конечно, можно с чего-то начать, даже не понимая, собственно, куда вы идете. Сказать, ну, хуже не будет. Нет, хуже не будет. Но гораздо лучше, когда вы понимаете, что вы делаете первый шаг, потому что дальше второй, третий, четвертый, пятый, и вот там вот это место, куда вы идете. Тогда ваш первый шаг имеет смысл с точки зрения места, куда вы идете. Если вы делаете первый шаг просто потому, что он первый, и вы не знаете, куда вы идете, это не так здорово, как если бы вы сказали себе «хочу туда». Не, ну, в принципе, конечно, там ходите в школу, вам там, не знаю, какой-нибудь welfare дают, вы пока разбираетесь с языком, нормально. Когда говорят про советское образование, я почему-то вспоминаю огромное число финансовых пирамид в 90-е и приватизацию. И вот думаешь про финансовую грамотность постсоветского народа. Постсоветский и советский народ не имел финансовой грамотности, потому что он жил в стране, где не было вообще финансов. Откуда же у них возьмется финансовая грамотность, если финансов нет? В чем цимис в QA именно процесса? Какие навыки оно может развивать? А бывает, что и никакого цимиса нет. Понимаете, цимис это сладкое блюдо еврейское из морковочки. Значит, но в более широком смысле, как бы, цимис это такое, ну, как сказать... Что-то хорошее, да? Значит, в чем прелесть в QA процесса? Я не знаю, может быть, никакой... А вот я вам скажу, есть много женщин, вы у них спросите, вот в чем цимис процесса, так сказать, вступления в связь с мужчиной, который может привести потом, допустим, к деторождению? В чем цимис? Значит, никакого цимиса, одно расстройство. Одно раз ничего, уже, да если бы я могла, так, но уже неудобно, вроде муж там уже, думаю, черт его знает, налево пойдет. Я бы сказал, каждая вторая скажет, что никакого цимиса в этом нет. А спросите у мужа, он скажет, есть кое-какой цимисок. Вот, значит, есть ли у 1% самых богатых пропорциональное представительство в парламенте? Те 42-50% мест в Сенате. Ну, конечно. Но там не 1%, там, может быть, 0,1%, да, то есть уже очень богатые, то есть те, которые десятками, сотнями миллионов, вот у этих есть, конечно, они, весь Сенат, весь Конгресс, это все их представители, они там, они проплачивают, они нанимают, конечно. Это на корпоративном уровне происходит. Не то, что там дядя Миша, у него много денег, он там, у него своих два сенатора. Это большие корпорации. Они дают деньги в какие-то организации. Безусловно, у них это их представитель. Это не представительство бедных, нет. У бедных нет денег на это дело. Даже в каком бы бедном районе вы не избирались, значит, кто-то же оплатил вашу кампанию избирательно. Есть ли смысл в качестве первой работы идти в веб-программирование, если я хочу работать в искусственном интеллекте? Это же две разные сферы. Или искать работу только в искусственном интеллекте, не затрачивая время на неинтересную мне сферу. У вас есть две стратегии. Разница между ними в том, там, соответственно, две разницы. Значит, первая разница, что вам интереснее искусственный интеллект. Вторая разница, компенсирующая, состоит в том, что в веб-программировании вас сходу возьмут, ну, относительно сходу, а в искусственный интеллект надо так много знать, там порог намного выше. Поэтому вы можете туда не попасть, скажем, в течение года, двух, пяти, может, и вообще никогда. Поэтому вы можете как-то так скомбинировать, можно сказать, я пока займусь чем-то, куда легко попасть. Параллельно буду повышать свой уровень, может быть, получу образование больше, там какой-то проект на стороне возьму, в каком-то open source буду в проекте участвовать с искусственным интеллектом и так далее, так далее. У меня подрастет квалификация, меня возьмут туда. Понимаете? Вот, поэтому вы можете сказать, я хотел бы быть сенатором, и вот я думаю, или мне сразу в сенаторы, или, может быть, начать с городских каких-то там служб, да, вот, ну, можете сначала с городских, потом там каунти, потом штат Калифорния, потом, глядишь, там и федеральный, всякое бывает, знаете. Знаете ли вы истории переезда семей с грудными детьми? Очень страшно. Едут с любыми. Страшно, да. Но еще раз, если вы едете там через, я не знаю, границу мексиканскую идете, это один разговор. Если вы так цивилизованненько, нормально. Смотрела ваш стрим из Питера и засыпала. Друзья, это не я из Питера был, это Ольга была в Питере. Потом досматривала. Сейчас смотрю вас из US. И параллельно делаю днем дела по дому. Ой, у нас много таких. Знаете, они там готовят или там что-нибудь такое. Вот, и одновременно слушают. Даже не столько смотрят, сколько слушают. Надо бы учить язык, а привычка смотреть политику все никак не уходит. Ну, где у нас там политика? Так мы о жизни. Дядя Миша, привет. Вы слышали, что в Москве уже на крышах стоят системы противоракетной обороны? Да, я видел там панцирь. На Министерстве обороны прям стоит на крыше, да. Смешно. На Фрунзенской набережной где-то там рядом. Да-да. Как же? Они, мне кажется, боятся вот этих вот... Как, идет какая-то такая мулька, что у Украины есть какая-то своя разработка, наработка. Я думаю, что когда война закончится, там еще несколько лет пройдет, Украина может превратиться в ведущего мирового разработчика оружие, потому что сил там достаточно выше крыши, кстати, для этих дел. В общем, короче, какая-то есть разработка, которая до Москвы легко долетит. Вот. И сейчас какие-то испытания вроде начинаются, где-то вот какой-то разговор был такой. Может, они так и испытают прямо по Министерству обороны. Шаббат шалом, говорит. Воистину шалом. Вы представляете, какие непростые отношения у Олафа Шольца с супругой? Супругой. А ты с мамой поговорила, а она разрешила, а что скажут соседи, а те, что через дорогу, короче, детей у них нет. Ну, это пусть они сами разберутся. Я снова с вами на вашем пятничном стриме. Так, дядь Миша. Мне сиквел с Жаночкой бы повторить, а я тут с вами время провожу. Ваша студентка Юля, хорошего вам вечера. Ну, посмотрите, и потом с этой, как ее, с Жанной. Знаете, был такой анекдот, вот я помню, к вопросу о дружбе народов. Как, значит, вот чукчи говорят, вот мы хотим тебя в академике, значит, выдвинуть. Он говорит, я не могу в академике, мне надо... рыбу ловить? А они говорят, ну, тогда, может быть, в почетные академики. Он говорит, о, это годится. Почетным буду академиком, а по нечетным буду рыбу ловить. Вот, так что вот у нас это самое с Жанной и с сиквелом. Значит, почетным будете меня слушать, а по нечетным сиквел повторять. Слышали что-нибудь про статью в WP, видимо, это Washington Post, о банкире Кирееве, которого застрелили в марте, предположительно, в СБУ. Аж я не знаю банкира. Я думаю, там все время кого-нибудь убивают, и наверняка есть за что. Просто так же никого убивать не будут. Банкиров тем более. У каждого банкира есть там за что его не то что один раз убить, а, наверное, там много. Нет, нет, ну я не знаю, какое мое дело, сами подумайте. Что вы думаете о UX? У меня только теплые чувства. Дядя Миша, вы слышали, что там Санта-Барбара с Сантосом продолжается? Он, оказывается, драг Квин была в Бразилии. Там надо сказать, что этот самый Сантос, республиканский конгрессмен из палаты представителей, там каждый день что-то новое про него. Он, например, на GoFundMe, он там собирал деньги там лечить рак собаки. Собрал $3000, положил в карман и ушел. То есть, это такой, ну то есть, наперсточник охренительный. Охренительный. При том, что в республиканской партии вот ни у кого не нашлось, ну, из начальства, ни у кого не нашлось ничего, чтобы там его как-то, ну, осудить, или там как-то наказать, или как-то какой-нибудь отодвинуть, или задвинуть. Он у них как родной. Свеженький анекдот. Можете рубануть в студию? Ну, я не знаю, как свеженький. Вот пару недель назад там я был у врача, и он мне рассказывает анекдот, что пациент приходит, говорит, там у него болит, значит, там вот, говорит, геморрой, говорит, у тебя. Ну, и берет с полки, знаете, там эти samples, дает ему там на неделю запас свечек геморройных и говорит, ну, вот тебе вот эти самые свечки, и через неделю придешь, расскажешь, что там у тебя, легче, не легче, как чего. Тот приходит через неделю, говорит, вы знаете, доктор, что-то не помогает. Он говорит, ну а как же может не помогать? Ну как ты принимаешь-то? Он говорит, ну как принимаю? Утром после еды глотаю и водой запиваю. Ну как принимать? Тот говорит, ну ты что, говорит, совсем мужик-то, ну соображать же надо. Он говорит, ну а что, а куда, говорит, их девать? Он говорит, как куда, говорит, надо в задницу засовывать. Тот говорит, вы знаете, доктор, я потом зайду, когда у вас настроение получше будет. Такой безобидный. Будьте здоровы, дядь Миша, есть ли запрос на тестировщиков, геймеров на рынке труда в США, Канаде, в компаниях, разработчиках игр после вашей школы? Надо сказать, что, конечно, вот пока мы были с живым кампусом, я бы на ваш вопрос ответил бы так с улыбочкой, я бы сказал, давайте сюда геймера, мы тут же сделаем там пару звонков, и его куда-нибудь приберут. Но надо сказать, что вот за это время многие связи пообрывались. То есть, грубо говоря так, вот скажем, 3 года назад, да, вот был там Вася. Вася был менеджером в компании, которая делала вот такие игры. Значит, звонишь Васе, он говорит, давайте его сюда. Сейчас 3 года прошло, мы не знаем, где Вася. Вася, может, вообще уехал куда-нибудь там в Северную Каролину и оттуда работает. Понимаете? Рассыпается схема. Спрос, безусловно, есть. Даже вопросов нет такого. Спрос есть. Но мы геймеров всегда раздавали просто из рук в руки. Они никогда даже на рынок не выходили. У меня был паренек, он в онлайн-классе учился, а потом что-то ему показалось мало, он приехал к нам сюда, на кампус. А он геймер был. И он через неделю, его уже взяли, я не помню куда, в хорошую компанию какую-то, его уже взяли, он там с этими геймерами. Я говорю, ты не жалеешь, что приехал-то? Он говорит, конечно нет. Говорит, да вы что? Я говорю, там... Я говорю, ну ладно. Вот. И... Так что я не знаю насчет рыночного спроса на начинающего геймера-тестера. Вот я про это не могу сказать, потому что у нас никогда ни одного геймера мы не устраивали с рынка. Мы всегда их раздавали по своим на кампусе. Вот такая тонкость, понимаете? Был спрос, всегда кого-то хотели. Но это одно дело, а тебя ищут где-то, а другое дело так вот просто по звонку. У меня некая дилемма. Проходил курсы project management в Украине до войны. А сейчас в USA решил попробовать себя еще и в QA. Так как слышал, что в США в project management без опыта сложно найти хороший офер. Хороший офер. Да хоть какой бы найти. Вот это же прям перебирает-то, ты смотри. Еще ни одного дня не работал, уже ему хороший подавай. Михаил, так а что вопрос-то в чем? Надеюсь, ваша школа поможет войти в IT-сферу. Надо реалистичные все-таки ожидания. Если вы хотите хороший офер, а просто офер вас не устроит, сложно будет. В IT, понимаете, project manager – это, как правило, человек, который хорошо владеет английским. Это человек, который в культуре находится, в местной. Например, я знаю паренька молодого. Ну как, вот он закончил университет. Он получил мастер-дегри там в каком-то американском университете. Его взяли сразу на project manager. Вот ему было там 24 года. Не знаю. Вот его, у него первая работа была project manager. Но у него английский родной. То есть он может там пару слов по-русски сказать, но у него же английский родной. И он закончил американский университет там и так далее. И, безусловно, он не искал хороший офер. Его взяли куда-то, и все, первая работа, что хорошего. Дальше видно будет. Вот он работает, доволен. Там, не знаю, он уже ушел оттуда, не ушел. Может, продолжает работать. Поэтому, да. У него не было образования, он не заканчивал курсов по project management. Я не знаю, какое у вас вообще образование даже. Вот вы говорите, я закончил курсы, а образование какое? По бизнесу это одно, по инженерному делу другое, по экономике третье. Ну, правда. Я помню, вы говорили, что никогда не были в гражданстве РФ. А тогда не было, когда мы жили в СССР, не было же гражданства РФ. Гражданство было СССР. Его просто не было. Не было гражданства Украины, не было гражданства Узбекистана. Был паспорт СССР. Значит, вы от него отказались в консульстве, получается? Нет, у меня его не было. Как же я могу отказаться от того, от чего нет? Ведь отсутствие паспорта не означает отсутствие гражданства. Но у меня был паспорт СССР. И сейчас есть. Он где-то лежит там, просроченный. А если бы я уехал позже, там, на несколько лет, то я, естественным образом, должен был бы получить гражданство РФ, ну, автоматически, как бы, да, паспорт РФ и все такое. Но у меня же не было, я же уехал до того, как Российская Федерация стала иметь свое гражданство. Понимаете? Не было тогда такого гражданства. По Москве, реке, ходит теплоход «Дружба народов». Видите как? Где каждый может найти себе и народца, и тихонечко удавить. Хазанов. О, Господи. Ой, а чё Хазанов-то? Да, ладно. Рассказывают, что он год проучился в институте связи, Хазанов. А потом уже ушел там куда-то вот в артистическую какую-то. А первый год учился в институте связи. Да. Добрый вечер. Ну, это какие-то люди, с которыми я вместе работал, рассказывали. Я так официально нигде не видел. Добрый вечер, Михаил. Такой вопрос. Если ты всю жизнь работал продавцом, администратором и так далее, обучаешься сейчас на тестировщика, решил кардинально изменить свою жизнь. Так. Хочется знать... Ага. У тебя в данный момент нет работы и нужна какая-то подработка. Что бы вы посоветовали, куда податься? Специалист технической поддержки? Вопрос такой. Если вас возьмут в техническую поддержку, то это, конечно, лучше, чем, например, продолжать работу продавцом. Потому что в технической поддержке вы все-таки развиваетесь технически. Это лучше намного. Но если нет, то вы можно и продавцом быть, кем угодно можно быть. Это для вас в данном случае то, что называется survival job. Да? Ну, просто вот на... так сказать, квартиру заплатить, там, запокушать. Как понять, что какая-то сфера твоя? Так как бы погрузиться в нее, так же не поймешь. Вот, я скажу больше, бывает, смотришь, думаешь, все, мое, а потом смотришь, не мое. И с женщинами то же самое, думаешь, моя, а потом смотришь, чужая. Ну, во случае, не моя, так точно. Еще 10 лет проживешь, уже двое детей, и вдруг ты понимаешь, не моя. Ну, и она то же самое может подумать. Практически с начала войны не смотрела ваши стримы. Так. И видео. Эмоционально не могу. Поняла, что аж соскучилась по каналу. Ощущение, что проснулась и нет этого ужаса за окном. Ну, приходите еще. Я, наверное, я не помню сейчас уже точно, там, неделю, 10 дней. Я вообще снимать ничего не мог. То есть, вот когда это все началась история, я не мог снимать, потому что любая тема, о которой ты хочешь поговорить, она настолько ничтожна и настолько неуместна, когда такое происходит. У меня какое-то время заняло. Я там начал что-то одно сделал, там пару дней, потом еще какое-то пару дней. И пока вот потихонечку не вернулся в режим делания больше видео. Но я сейчас не делаю столько, сколько делал раньше. Я раньше делал реально, ну скажем, в среднем там 3 в день. Я мог сделать 1000 в месяц. Вот сейчас я в день, ну может быть, 2 сделаю. Бывает, что вообще ни одного, бывает, что одно. Вот, и ну как-то вот так. Так, спрашивают. Вопрос как раз про то, что вы же числились гражданином СССР, конечно. Наверное же оно перетекло по умолчанию в РФ. Так не бывает. Я же уже не был в РФ, я-то уже жил в Америке. Значит, РФ стало независимым государством со своим гражданством где-нибудь там через, ну, полгода-год после того, как я уже уехал. Поэтому для того, чтобы получить гражданство РФ, я должен был обратиться в посольство или в консулат Российской Федерации в Соединенных Штатах и обратиться за паспортом. И они на основании советского паспорта выдали бы мне паспорт Российской Федерации, поскольку я родился в Москве и как бы естественным образом, так сказать, натурально рожденный гражданин Российской Федерации. Но надо было обратиться. Такая история. А я не обращался. Я не с целью подколоть. Просто интересно, как после распада СССР дальше люди получали гражданство. Надо было обратиться. Надо было обратиться. Сегодня пришлось пару часов общаться с англоговорящим коллегой в Зуме. Из митинга вышел просветленным, но уставшим, как после экзамена. Но это с непривычки видно. Полезно ли тестировщику пройти сертификацию ISTQB? Я бы так сказал. Значит, для американского рынка абсолютно бесполезная вещь. Но если вам хочется, допустим, и вы работаете в профессии, вам вдруг зачем-то захотелось, ну, пройдите. А у них там сейчас, знаете, коммерция, так сказать, растет, они там этих сертификаций, там уже 20 разных. Вот, как бы, значит, с точки зрения получения первой работы или как-то вхождения в профессию, там, или что-то такое, абсолютно, абсолютно бесполезно. Ни в одном объявлении о найме не требуется. Михаил, здравствуйте. Как, на ваш взгляд, актуальна ли будет в ближайшее время профессия веб-дизайнера? А почему нет? Motion, UI, UX. А также ходят слухи, что скоро нейросеть вытеснит данную специальность. Так слухи, они уже лет 30 ходят. Я не вижу, в чем там. Вот слухи о том, что тестировщики будут не нужны. Вот я в 92-м году, там, третьем, вот уже, я уже работал 92-го года, я слышал, что это скоро там, роботы будут делать в Индию аутсорс, ну, там, еще что-то, и, в общем, какая-то полная фигня, и вот видите, как прошло 30 лет, а все на месте. И как бы наоборот, как даже разрослось так. Из солнечной Молдовы, друзья, нас приветствуют. Видите, как? Вы космос, говорит. Ну, есть такой анекдот, знаете, как паспортный стол, там очередь на перемену фамилии. И ходит мужик любопытный и говорит, ты что стоишь? И говорит, хочу сзади добавить ов. Он говорит, ну понятно. Говорит, а ты что стоишь? И говорит, хочу в конце фамилии убрать ман. Ну я тоже понимаю. Говорит, а ты что стоишь? Он говорит, хочу сзади добавить афт. Тот говорит, боже, а что за фамилия у тебя? Кацман. Так что вот я даже не космос, а космонавт. Так, как не падать духом, если в твоих целях в тебя никто не верит из близких? Говорят, что я на что-то не способна, и лучше мне похоронить свои мечты. Так вы же сами виноваты. Зачем вы с ними делитесь-то? Они такие близкие, что, как вам сказать, вас опускают. Им очень удобно. Иди, пойди постороннего человека опусти. А когда вот близкий человек, его можно и опустить. Они, наверное, не только в этом смысле. Они вообще, наверное, токсичные. Там типа вот там, допустим, честным трудом много не заработаешь. Вот. Или там вот там какая-то женщина там должность получила. Наверное, она там начальнику дает. Там, или еще что-то. Это, их же много таких. Они по-другому же и не могут. Поэтому вы просто займитесь своей жизнью. Своей. То есть, скажите, там есть какие-то люди? Мне пофиг, что они думают. Пофиг, потому что это моя жизнь, и я сама буду определять свою жизнь. И тогда все пойдет. Просто исключите их, зачеркните. Понимаете? Скажите, все, зачеркнула крестом, пошла дальше. Дядь Миш, сейчас заканчиваем. Подскажите, среди кого больше конкуренции? Среди мануальных тестировщиков или среди автоматизаторов? Среди автоматизаторов вообще нет конкуренции. Она отсутствует. И автоматизаторы отсутствуют. Так, чтобы свободный ходил какой-нибудь автоматизатор там. Нравится ли вам Бен Шапира? Нет. А что мне тоже нравится? Их много. Вот эти вот, как сказать, такие республиканские, такие полуфашисты, полунацики. Вот эти вот. И он... Как бы, да не, ну, от чего мне будет нравиться? Михаил, каково наблюдать то, как РФ начиналась и к чему РФ пришла? Или вернулась? Вдохновил чей-то вопрос про гражданство. Как РФ начиналась? Ну, я не знаю. Я думаю, что РФ начиналась, если так последние годы посмотреть, где-нибудь вот с Ивана Грозного, с опричнины. Вот оно с тех пор... Мне не хочется уходить к князю Владимиру, потому что тот как бы все-таки получается украинский такой князь. Вот. Ну, в современных, так сказать, терминах. Вот. А, хотя, конечно, современная РФ может быть... Я не знаю, что там было до монгол-татарского нашествия. Не знаю. То есть, может быть, то, чем сегодня является РФ, было связано с его опричниной, что, в принципе, продолжение монгол-татарского, да, то есть вот эта тотальная жестокость, беззаконие и так далее, так далее. В общем, понятно. А объясните, почему QA полностью не отдают на аутсорс в страны второго-третьего мира? Зачем платить по 100-130 тысяч в год локально? А кому отдать-то? Некому же отдать. Вот. Кроме того, аутсорс совершенно не такой дешевый сейчас. Это кажется так, а так вообще это не так дешево. Я уже не говорю про качество там, и все остальные дела. Аутсорс это что могут, но вы же видите, это же рынок. Это же не административное решение. Любите ли вы рестораны высокой кухни? Света, мы любим? Нет. Мы хотим, чтобы кухня была вот как это, по росту.
Домашняя.
Домашняя, да, по росту. Домашняя. Зачем высокая кухня? Да, вот говорит, зачем платить такие деньги, когда можно самому что-нибудь сготовить? У меня Светлана готовит ни одной высокой кухней, не это самое. Не микроменеджер, дедушку. Так, какой был самый запоминающийся необычный гастрономический экспириенс? Когда мне дали тазик вот такой с салатом оливье. И я его ел. Так, значит, молодой был, мог съесть тазик. Здравствуйте, Михаил. Один человек предлагает поехать в Швецию. Он встретит меня, говорит, голодать не буду, сделает убежище и так далее. Насколько реально, что мне дадут убежище или я не останусь голодным бомжом? Ну, голодным вы не останетесь, там полно еды бесплатной, бомжом тоже не останетесь, там... Бомжей нет, там, ну, в смысле, там есть шелтеры какие-нибудь, там и так далее. Вот. Ну, насколько этот товарищ вам в состоянии помочь с политубежищем и так далее, я же не знаю. Это есть люди, которые могут помочь, а есть люди, которые не могут. Это просто надо знать конкретного человека. В принципе, да, это решаемый вопрос, если человек может, конечно. Познакомился ближе с вашими учителями в онлайн-курсе. Прекрасные люди. Какие у вас критерии отбора преподавателей? Ну, я не знаю, они у нас отобрались много лет назад. Они у нас учились много лет назад. Вот Жанна у меня училась в 96-м году, представляете? Вот. А пришла к нам преподавать с должности директора QA, там, приличной компании вполне и так далее. Ну, это годами складывается. Мне там говорят, что вот вчера кто-то мне говорит, вот вы, говорит, там такие деньги собираете и не можете найти человека, чтобы у него не было такого акцента, там, как у Жанны. Я же Жанну не из-за акцента, но у меня тоже акцент. У нас у всех какой-то акцент. Ну, ничего страшного. С русским акцентом вам же еще и легче понимать. Там, я не знаю. Но я не потому, что я вообще не смотрю, какой у нее там акцент. Она функциональна. Она с этим акцентом была директором QA в американской компании. А до этого менеджером была там еще в одной. И так далее. То есть, хватает. Ну, на директора QA ей хватило. Все, ребятки, Светлана меня терроризирует. Друзья, 40... А? Я ничего не ел. 47 лет, друзья, замужем. И все терроризирует. И я выгляжу хорошо, несмотря на это. Или, скажем, благодаря тому, что меня хотят покормить. Поедем, да, на дачу-то?
Да,
все, друзья, едем на дачу. Мальчик, ой, если бы вы видели, как мальчик пристроился к Светлане, он ее обнял. Он ее обнял. А услышав слово «мальчик», он ко мне пришел. Ну, иди сюда. Мы с тобой тоже сейчас будем обниматься. Мне завидно стало. Ты мамку так обнимал. Вот. Друзья, вот он меня тоже обнял. Он такой хороший. Еще оближет сейчас меня. Оближет. Хороший мальчик. В глаза не лежит. Хороший маленький мальчик. Вот. Был медвежонком, а стал, вот вы сами видите, вот таким вот. А ему еще Света ушки прочистила. Но вам не видно. В общем, у него чистые ушки. И он теперь вообще хороший. Да, Томми? Хороший? Хороший. Хороший сладкий малыш. Давай мы тебя отпустим. Ай. Мне некоторые пишут, мне так близка ваша семья, и вы, и Света, и Томик. Да, то есть он у нас, он воспринимается зрителями как член семьи. Что правда? Тоже норовит доминировать, друзья. Тоже один я вот отдуваюсь по этой линии. Хорошо, значит, у нас 428 зрителей, 377 лайков, и мы с вами расстаемся, но ненадолго. Все, иду останавливать стрим. Счастливо!